Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Доказательство его слова». Эту проповедь он произнес 16 августа 1964 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Верь, только верь! Верь, только верь! Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Мягко споем. Давайте останемся стоять и склоним наши головы. Господь Иисус, мы благодарны Тебе сегодня утром за привилегию прийти в Твое присутствие, в Доме Твоем, где народ Твой собрался во имя Твое, и все принадлежит Тебе, Господь. Мы сейчас веряемся Тебе, ибо в сердцах наших мы ожидаем служения для тех, кто без Бога и без Христа, чтобы они спаслись, и больные исцелились, и святые были благословлены. Даруй это, Господь. И потом в конце мы в смиренности склоним свои головы и восхвалим Тебя за все, что Ты соделал через нас в этот день. Ибо мы просили об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Я в самом деле сегодня благодарен за возможность опять быть здесь и за вас, люди, которые издалека приехали за посланием на служение сегодня утром. Я знаю, вы не приехали просто увидеть или послушать меня, вы пришли встретить Господа Иисуса. И поэтому я верю, что Он даст вам желание сердца вашего. Так вот, я вернулся, приехал назад, забрал семью в Тусон и возвратился. Я устал и изнуренный. И я разъезжал все лето с прошлого января, и сейчас я возвратился, чтобы на этой неделе поехать в Кентукки, поехать поохотиться с некоторыми друзьями, постараться немного отдохнуть. На это так тратятся нервы, поэтому мы с Билли совсем измотались, поэтому мы молим, чтобы Бог помог нам отдохнуть на этой неделе. Если Господня воля, я хочу опять вернуться сюда в следующее воскресенье, если это по воле Господа. И следующее воскресенье я хочу провести особое служение. Я хочу провести немного иначе, чем обычно. Так вот, я это объявляю, чтобы люди, которые бы, может, не заинтересованы, могли бы и не приходить, но мы всегда молимся за больных, если Господня воля, когда приходят люди. И следующее воскресенье я хочу узнать, что у всех вас на сердце. Я хочу, чтобы вы написали сегодня, когда будете уходить, и положили это на стол, и брат Невилл даст, или их, или Билли, а он мне, что у вас на сердце. Просто говорите, если это библейский вопрос, обычно у меня так проходит, в этот раз собираюсь дать возможность пообширнее. Может быть, у вас на сердце какая-нибудь проблема, которую вы никак не можете разрешить, скажем, если у вас, неприятности дома. Вам не нужно подписывать там свое имя, но просто мой муж поступает так и так, и это препятствует мне, моя жена поступает так и так. И в жизни вот такое происходит или что-нибудь, знаете, просто что у вас на сердце, то, что беспокоит вас. Я думаю, было бы хорошо, а вы? Тогда просто узнайте, и, может быть, вы зададите вопрос, а я смог бы ответить для кого-нибудь другого. Понимаете, может быть, у них те же самые неприятности. И просто что у вас на сердце, пишите это как можно короче. Скажем, у меня ребенок, который, кажется, уходит с верного пути, что я должен делать? У меня муж, который не ходит вместе со мной в церковь, он унижает меня, что я должна делать? И то же самое с женой, или знаете, Библия в одном месте говорит так, а в другом месте так, и я этого не понимаю. Вот эти, я бы хотел знать, что это значит. Не нужно ли мне, если я христианин, когда я работаю в офисе, и шеф говорит то-то и то-то, и просит меня пойти с ним на вечеринку, и на этой вечеринке они пьют, что мне делать? Понимаете, просто, знаете, все, о чем человек думает. Хотелось бы, чтобы вы это сделали. И поэтому потом мне после этого нужно возвращаться в Аризону. И я подумал, у меня была бы возможность как бы помочь вам понять, как только я смог бы. Я бы хотел, чтобы вы положили их на кафедру, прежде чем уйдете, чтобы у меня их было как можно больше сегодня вечером. Просто напишите и положите сюда, и брат Невилл, или кто-нибудь из них передаст их мне. И на этой неделе там, в горах, у меня будет возможность изучить их и помолиться об этом. И на все, что смогу дать вам библейский ответ, чтобы помочь вам. Потому что вот зачем мы собрались здесь, чтобы помочь друг другу. Понимаете, помогайте мне, когда молитесь за меня, и я надеюсь, что смогу помочь вам. Так вот, тогда не забудьте, это будет следующее воскресенье утром. И теперь сегодня мы... У нас есть гости, как обычно. А кто здесь приехал дальше, чем за 100 миль? Поднимите руку. 99% собравшихся. Несколько воскресенья назад я сказал, кто приехал за столько-то миль, или что такое, и из Джефферсонвилля так и не поднялось ни одной руки. Вот как, хотя на следующий день нашел их, сказали, брат Бранхам, внутрь вошли все гости и сказали, мы просто дали им занять наши места в церкви. И сказали, что они приходили, сотни пришли и не могли попасть внутрь, потому что мы видели, что были гости, понимаете? Так вот, это очень мило со стороны местных людей в Джефферсонвилле. Мы благодарны за это Джефферсонвиллу и Нью-Олбани, и людям в этой округе. Мы за это благодарны. Кто здесь за 1000 миль? Ай. То больше, чем за 1000 миль. Поднимите руки. О, вот тена, это замечательно. Это прошлое воскресенье, неделю назад, я говорил на тему «Будущий дом невесты и жениха». По-моему, нас тогда съехалось с площади в 1500 квадратных миль, и оказалось, что точно такими были размеры города, о котором я говорил. 1500 квадратных миль. Я с тех пор пирую от этого. Знаю, что когда кончится эта жизнь, я пойду в тот город. Я направляюсь в тот город. А остальное все неважно. Что если сегодня не засияет солнце или не наступит завтрашний день, что от этого изменится? У нас есть дом. Место покоя. Устали или не устали, у нас все равно есть то место покоя. Вы скажете, мечты старичка. Нет, не мечты. Не мечты. Это библейская истина. Однажды вечером после проповеди здесь один мужчина промчался здесь за платформой, когда я вышел за дверь, и меня старались довести до машины. Этот молодой парень сказал, «Я хочу сказать вам только одно слово». Билли и кто-то из братьев старались посадить меня в машину. Он сказал, «Можно мне одно слово сказать?» Сказал, «Говорите, сэр». И он сказал, «Вы сегодня говорили, броня этих женщин, как они одеваются, носят эту одежду». Сказал, человек вашего возраста именно так и считал бы, но если бы вы были в моем возрасте, вы думали бы иначе. Я сказал, сколько вам лет? Он сказал, мне 27. И я сказал, когда я был на 10-15 лет моложе вас, я проповедовал то же самое, понимаете? Я сказал, все зависит от того, что в твоем сердце, молодой человек. Глаза смотрят через сердце. Он просто повесил голову и отошел. По-моему, на это больше ничего нечего было ответить. Видите, все зависит от того, что находится здесь. Это и будет выходить через это и это. Видите, Иисус сказал, если вы говорите иначе, чем у вас здесь, тогда вы становитесь лицемером. Я рад, что сегодня утром где-то среди собравшихся находится очень дорогой мне друг, брат, почтенный Эдди Бискаль со своей женой и детьми. Полагаю, они попали сегодня утром на собрание. Эдди, ты здесь? Я думал, ты... Ну что ж, может, у него не получилось прийти. Брат, о, да, там. Так вот, Эдди, угол для аминь не там. Добро пожаловать к нам сюда на платформу, к служителям, если хочешь пройти. Потом мы были на... Брат Эдди был вместе со мной, когда Господь дал мне видение о том медведе и канадском олене. Кто из вас помнит об этом, когда я рассказывал, хорошо? Он был там. Он был тем молодым парнем в рубашке в шахматную клетку. Брат Эдди Бискал. Он стоял там, где я и спросил. Я спросил, была у кого-нибудь из них рубашка в шахматную клетку? Не, никого не было. Я сказал, ну что ж, может, должна быть рубашка в шахматную клетку? Там будет большой серебристый гризли и какое-то животное, которого по рогам будет 42 дюйма. Вот так, похож на оленя. И где-то за полгода до того, как это случилось, я сказал здесь, вы знаете, задолго до этого, раньше, чем за полгода, за год. Потом меня туда пригласили, к этому человеку, поехать поохотиться. Я никогда не был в той стране, там, куда мы поехали. Я сказал об этом, но на этой небольшой дороге по шоссе на Аляску, там одни леса и горы, и животные. И в тот вечер в трейлере, когда я там рассказывал брату Бискарю и брату Саутвику, он сказал, ну, мы въезжаем в страну овец, сказал, этого там не будет. Я сказал, да, я сказал, один парень был со мной, у которого была одета рубашка в шахматную клетку. Ни у кого не было рубашки в шахматную клетку, ни у брата Бискаля не было, ни у кого из всех остальных не было такой. Проснувшись после второй ночи, далеко за границей распространения леса, мы увидели, обнаружили барана. Так вот, это так далеко, где лес даже не растет, где одни карибы и овцы, и мы вдалеке обнаружили несколько, и спускаясь в тот полдень по дороге, брат Бискаль споткнулся в какую-то лужу и промок. На следующее утро мы встали рано и отправились искать баранов, которые, как мы думали, попадутся нам. И на это мы встали там и были, съели обед и не смогли найти баранов, только брат Бискаль карибу подстрелил. Итак, потом я оглянулся вокруг, и мы поднялись. Брат Саутвик сказал мне, по-моему, нам, если хочешь хорошенько прогуляться, брат Бранхам, пойдем за эту гору, туда, в ту лощину, может быть, бараны туда ушли. До туда было далеко идти. Но там светло очень долго, может быть, иногда до 10 или 11 часов. И мы хорошо прогулялись по этим скалистым горам, и я люблю прогуливаться, и поэтому мы просто стояли там, положив руки друг на друга на плечи, наши бороды сидеют, положили руки друг на друга, восклицали и представляли, и я сказал, брат Бат, надеюсь, что однажды в миллениуме обойду там все горы. Он сказал, надеюсь, я с тобой, брат Бранхам. И мы там просто стояли, радуясь в Господе, а я так сильно люблю горы. И потом мы спустились, вот когда брат Бискаль подстрелил там карибу. Он ведь миссионер для индейцев, и он хотел отдать ее в пищу своим индейцам. Итак, мы спустились, съели свой обед, разделили карибу и вернулись назад. Мы вместе с Бадом поднимались на горы, и когда мы случайно осмотрелись вокруг и на расстоянии, я в своем бинокле обнаружил это животное, которое я видел на фоне пейзажа, как я вам здесь рассказывал. Брат Бискаль как раз стоял там рядом со мной. Итак, я сказал, вон то животное. И он представил бинокль и сказал, это огромный гигантский самец карибу. Я сказал, я никогда не видел, я думал, что у них плоские рога, но у них этого были острые, как у оленя. Он выглядел необычным, точно как я видел в видении. Я никогда раньше не стрелял в карибу. Ну что ж, он сказал, если Господь дал его тебе, он сказал только... Я сказал, да, должен быть этот. Единственное, что меня интересует, где эта рубашка в шахматную клетку? Я оглянулся, вот брат и Эдди, должно быть, его жена ее положила. Она там с ним. Должно быть, положила ее в этот вещевой мешок. Когда он за день до этого промок, он поменял рубашку, и вот была рубашка в шахматную клетку. Я сказал, вот и она. Когда я подошел туда и подстрелил этого карибу, он сказал, Бат сказал мне, сказал, брат Бранхам, говоришь, эти рога 42 дюйма? Я сказал, такими они будут. Он сказал, мне показалось чуть ли не 92. Я сказал, нет, они 42 дюйма. Он сказал, так вот, согласно тому, что ты сказал мне, прежде чем мы доберемся до этого парня в рубашке, в шахматную клетку, до Эдди, где они должны были встретить нас под горой за несколько миль, сказал, ты убьешь медведя-гризли. Я сказал, это так говорит Господь. Он сказал, брат Бранхам, откуда ему появиться? Все видно на 50 миль вокруг. Я сказал, он все еще Иегова Ире. Господь может усмотреть для себя, понимаешь? Он может сделать, чтобы возникли белки, он может сделать, чтобы возник овен. Если он изрек о медведе, может возникнуть и медведь. Мы старались спустить вниз этого тяжелого карибу трофей под гору. И сначала я нес винтовку, а потом он нес винтовку и наоборот. И когда мы почти подошли к большому леднику, мы сразу по нему забрались, было жарковато, мы забрались в ледник и присели там, чтобы немного остыть. Он сказал, знаешь, брат Бранхам, нам осталось не больше мили до Эдди и Блейна, где будут стоять эти два парня. Пора бы этому медведю показаться. Я сказал, Бат, по-моему, ты в этом сомневаешься. Он сказал, брат Бранхам, у моего брата там так много лет были эпилептические припадки. Однажды ты мне сказал в первый раз здесь, когда мы ездили в другое место... Рассказал мне, как выглядел этот парень, а когда Господь дал мне видение, Эдди как раз ехал рядом со мной верхом на коне. И я сказал им, что делать с этим парнем, припадки прекратились. Теперь он сказал, я не могу в этом сомневаться. Я сказал, Бат, я не знаю, откуда появится медведь. А мне было где-то 50 лет, сейчас мне 55, то есть это было где-то 3 года назад, мне это было где-то 52 или 53. Я сказал, я еще никогда не видел, чтобы это не исполнилось. Бог даст мне этого медведя, гризли, прежде чем мы доберемся до тех парней. Мы уже почти дошли к тому месту, где начинались низкие елочки и лес. Немного спустившись по холму, мы уже почти вошли в лес. Он присел, именно он тогда нес этот трофей, у меня была винтовка. Он сказал, Пора бы этому Мишке показаться, не так ли? Я сказал, появится он, не беспокойся. Он сказал, да я вот тут же, да тут же каждый холм вижу. Он сказал, но я вижу обетование. Понимаете, видите, он обещал. Я сказал, что бы он... Я сказал, Бад, а кто это там вон сидит? Он взглянул и сказал, да это ж большой серебристый гризли. Сказал, это он? Когда мы подстрелили гризли и возвратились назад, я вспомнил видение, как рассказывал вам, я испугался за винтовку. Это была малюсенькая 270-ка, маленькие пули, понимаете? Это на пленке. И вот только где-то за 50 ярдов передо мной медведь. Как он сказал, Бад сказал, застрели-ка лучше этого медведя со спины. Он сказал, ты когда-нибудь раньше стрелял гризли? И я сказал, не-а. Он сказал, о, они не знают, что такое смерть. Об этом я узнал немного позже. И так он сказал, их испугом не остановишь, сказал, давай-ка лучше стреляй в него. И я сказал, согласно видению, я застрелил его в сердце. Он сказал, ну что ж, если это видение, так сказал, я буду стоять рядом с тобой. И я сказал, ну пошли. И мы немного приблизились, и когда я поднялся, медведь меня увидел. Ему этого только и нужно было, чтобы бросить вызов. Я выстрелил в медведя, оказалось, что его даже не царапнуло. Вот он мчится. И я не успел зарядить винтовку еще одну пулю, как медведь замертво упал где-то за 50 ярдов от него. У Бада вокруг рта все побелело. Он сказал, брат Бранком, я не хотел, чтобы он меня обнял. Я сказал, я тоже не хотел. Сказал, я рад, что видение сказало, что ты его убьешь. Он сказал, так вот, если эти рога 42 дюйма у меня будут... Я скажу это, как он сказал, у меня будет приступ восклицания. Я сказал, ну что ж, можешь начать сейчас, потому что такими они и будут. Когда мы добрались до Эдди, я сказал брату Эдди, мы отвязали лошадей. Они боятся медведя. И, о, ну и нанюхались они его. Мы не могли снять с него шкуру. Было слишком поздно, пришлось вернуться на следующий день. И потом у нас где-то 10 раз рвалась веревка, а кони только бегали. И так потом, когда мы туда добрались, он сказал, пошел и вытащил метр из своей сидельной сумки и сказал, Блейн. Я сказал брату Эдди, я сказал, сейчас наблюдай за этой ручонкой, согласно. Я думал, что это может быть Билли Пол. Небольшая рука держала вокруг рога метр. И я сказал, наблюдай за этой рукой, потолкнул брата Эдди. Мы отошли подальше. Он его вот так точно положил прямо на нос, точно 42 дюйма. Видите, просто точно. Иисус не ошибается. Это слово никогда не ошибется, пока приходит от Бога. Я просто увидел среди нас брата и сестру Джексона из Южной Африки. По-моему, их представили. И представили, брат Джексон? Сегодня утром встаньте, ты и сестра Джексон. Я просто хотел бы, чтобы они увидели. Мой брат Эдди, а вот тоже давний партнер по охоте из Южной Африки, далеко. Господь да благословит вас, брат Джексон и сестра Джексон. Так рад, что вы сегодня здесь с нами. И все служители в здании, поднимите свою руку, все, кто служит. Ну что ж, просто замечательно, хорошо. Господь благословит вас. Мы рады, что вы все сегодня здесь. Через несколько минут у меня будет молитвенный ряд, поэтому я бы хотел, чтобы все вы могли встать и подняться и проповедовать здесь. Мы так рады, что вы здесь, каждый из вас. Когда я думаю о вашей верности, и что вы приезжаете со всей страны и все такое, чтобы послушать, как я говорю об этом дивном Иисусе Христе, за ваше доверие, что Он слышит мои молитвы. Несколько минут назад в частной беседе я разговаривал с одним человеком из этой церкви, членом этой церкви. Не было 45 минут назад, не более 45 минут назад, мать с разбитым сердцем. И как только я что-то начал говорить женщине, не знаю, хочет ли она, чтобы я сказал, кто она или нет, там сошел тот же самый свет, который вы видите на фотографии. Все закончилось. Она стала счастливой. Мы так рады сегодня в этом меняющемся веке, в котором мы живем, когда почти вообще ничему нельзя доверять. Мы имеем царствие, которое не дрогнет, не поколеблется, непоколебимое, не скала Гибралтара, но наша вера может священно почивать на скале веков, на Иисусе Христе, на непоколебимой скале спасения. Я хочу поблагодарить сестру, которая принесла для моей жены, которая здесь, треугольную шкатулочку вместе с Библией в ней. Она заключила завет с Господом насчет этой шкатулочки. Она так ее лелеяла, на ней какие-то наподобие картин старых времен. И она просила Господа, вероятно, она сильновато дорожила этой шкатулкой, просто обычная шкатулка в форме пирамиды. И она принесла ее моей жене вместе с Библией. Благодарю тебя, сестра. Каждый из ваших подарочков и все остальное, которое вы даете Билли Полу и всем им, они попадают ко мне. Я благодарен за все. Да будет с вами Бог. Теперь не забывайте, в следующее воскресенье утром, как только сегодня закончится служение, напишите вопрос. Если не можете, принесите в следующее воскресенье утром. Я приду немного пораньше. Потом пусть их занесут в комнату, чтобы у меня было время ответить на основании Библии. И на вопросы будем отвечать в следующее воскресенье утром, если Господня воля. Так вот, здесь лежит много платочков. Я отодвину их, чтобы положить сюда свои заметки и мою Библию. То есть, или точнее, мою Библию и мои заметки. Чтобы у меня было немного места. Но я за каждый помолюсь. Я прочитаю вслух свои заметки, и у меня совсем немного времени. Я не могу держать вас, как последний раз, как когда я здесь был, где-то 4 часа. Я дал себе обещание, если я еще что-нибудь буду вот так записывать на пленку, я буду сам их здесь записывать, или как-нибудь иначе, чтобы мне не нужно было так долго вас держать. Сегодня утром здесь присутствует доктор Ливейл, и я хотел бы спросить, доктор Ливейл, ты здесь, брат Ливейл? Подними руку, если ты здесь. Он сзади? Хорошо, спасибо, брат Рой. Я хочу, чтобы ты обязательно проверил эти заметки, брат Вейл. Ты где-то среди людей, что я тебя не вижу, или в прихожей. Нам нужно быть внимательными, нельзя, чтобы слишком много стояли. Начальник пожарной охраны нам это не позволит, понимаете? А вот как у нас. Я хочу, чтобы ты проверил мое откровение о семени змея, чтобы вставить в первый ефесский период церкви, который он пишет, грамматически исправляет его для меня. Прекрасно получается, и я хочу, чтобы ты проверил это, и пусть теперь кто-нибудь скажет что-нибудь против семени змея. Правда это или нет? Таким образом, Господь дал мне это только вчера. Понимаете? Ой, это поразительно. Как я получаю послание, я буду идти, и что-то коснется меня. Потом, если я знаю, что это Бог, я возьму это и найду в Писании. Потом меня... никогда не ошибалась, но безошибочно прошло от бытия до откровения, неважно, что об этом думают люди. И после семи печатей так стало еще больше, чем раньше. Понимаете? Вот как это совершилось в тот раз. Итак, Господь да благословит вас теперь, когда мы будем изучать. Теперь почтение к слову. И, по-моему, кто-то, звукооператор или кто там, здесь в акустике слишком много эхо. Вы меня сейчас слышите сзади? Хорошо? Поднимите руку, если слышите. Замечательно. Теперь давайте обратимся в Библию. Два места в Библии. И я постараюсь выдать послание и вовремя закончить, если Господня воля. И теперь давайте обратимся к Марка, 5 главе, и к 3 Царств, 10 главе. Марка, 5 глава, и 3 Царств, 10 глава. Так вот, но для незнакомых, которые могут быть в наших рядах, вот что, мы проводим нашу воскресную школу в одном большом классе. И это вот этот класс здесь, потому что комнаты забиты людьми, и мы не можем иметь обычные отдельные классы. Мы немного изучаем слово, общаемся друг с другом. Мы не какая-нибудь деноминация, у нас здесь не деноминация. Мы просто свободны в Господе, и мы не имеем в виду кучу фанатизма. Мы просто учим Библии, и только ей. И Господь так благ нам, что Он подтверждает это, не показывает, что это правда. И это дает нам великое утешение. И теперь вам добро пожаловать к нам в любое время. Так вот, я здесь не все время, но у нас здесь есть замечательные пасторы. Брат Невилл. Один из наших пасторов. Брат Кэпс, еще один наш пастор. И брат Коллинс, Вильбур Коллинс, еще один наши пасторы. И потом у нас еще есть из различных мест, из наших взаимодействующих церквей. Если вы где-нибудь в Техасе, там братья Мартин и брат... Кто этот брат, кто что приезжает сюда вместе с вами? Сегодня утром не вижу брата Блэра. О, брат Блэр, я тебя не увидел. Брат Блэр! Брат Рудл, прямо здесь, одна из церквей на 62-й, одна из сестринских церквей здесь. Брат Джуниор Джексон сидит прямо здесь, прямо с братом Блэром, теперь вижу его. Еще одна из наших сестринских церквей. И у нас повсюду, по всей стране есть церкви. Брат Джек Пальмер, по дороге сюда, мне кажется, они немного превышали скорость на новой машине своего сына. Как бы, знаете, как бы немного выходя за пределы ограничения скорости, и попали в аварию. Он поранил себе подбородок и не мог приехать, и он вернулся назад домой. То есть с ними все в порядке, и брат Бен здесь, еще один из наших братьев, здесь, в Кентукки. Он сегодня утром звонил ему, чтобы узнать, нужны ли им деньги или что, еще что-нибудь, чем церковь могла бы им помочь. Он ответил, что все в порядке. И он заходил на поворот на слишком большой скорости и попал на гравий, и каким-то образом разбил себе подбородок. И они позвонили туда, оттуда, когда он дал свою машину отбуксировать или куда там, и позвонил, чтобы за него помолились. Также брат Билли Коллинс, мы знаем, очень сильно разбил себе большой палец руки. Я слышал, сломал в нем кость. И нужно было вправлять ее на место. Итак, мы хотим вспомнить его в молитве. И теперь, почему мы стоим? Когда торжественно заявляем о верности Родине, проносят флаги или что-нибудь, мы всегда стоим по стойке смирно или отдаем честь, или, по крайней мере, встаем, чтобы выразить уважение нашей стране, что нам следует делать и нашему флагу. А как тогда насчет нашего Господа, когда мы читаем Слово Его? Давайте встанем, когда будем читать Святого Марка 5, начиная с 21 стиха. Подметьте внимательно, когда читаем. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, и был Он у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ стеснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй!» И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра и Якова, Яна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и когда и плачущих, и вопиющих громко, и вошед говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать и девицу, точнее, девицы, и потом бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И сказал он девице, и он, прошу прощения, взяв девицу за руку, говорит ей «Талифа куми», что значит «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал им, чтобы дали ей есть. В третьей книге царств, в 40 главе, читаем эти три стиха. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Давайте помолимся. Господь Иисус, когда мы прочитали из Библии эти рассказы, сердца наши прыгают от радости, ибо мы знаем, что Ты Бог, и Ты не изменяешься. Ты никогда не изменяешь своих методов, Ты никогда не изменяешь своих путей. Ты навеки остаешься Богом. И мы молим, Боже, чтобы сегодня утром Ты принес нам истолкование на эти Писания, которые Ты хочешь, чтобы мы знали, чтобы Великий Святой Дух различил наши сердца, чтобы Он сошел среди нас сегодня и различил наши мысли и наши сердца. И пусть не останется ничего, чтобы наши сердца, чтобы так были и так полны радости, когда мы уйдем отсюда, чтобы мы сказали, как те, которые в тот вечер вышли из Эммауса. Разве не горели в нас сердца наши, когда Он говорил к нам на пути? Ты всегда остаешься Богом, и мы Твои алчущие дети, собравшиеся в это утро. Ибо написано, человек будет жив каждым словом, исходящим из уст Божиих. Благослови нас в этом собрании и всех этих людей, Господь, которые приехали за сотни и, да, за тысячи миль. Мы молим, чтобы, когда они поедут домой, сердца их были удовлетворены благами милости и благодати Божьей. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Очень странная тема. Три слова, о которых я хочу говорить из всего этого прочитанного. Вы можете сказать, это же очень мало, три слова из всего того, что ты прочитал. Часть двух глав Библии. Но я сделал это для основы, чтобы взять эти три слова, доказательство Его слова. Знаете, в Библии есть Писание, в 1 Фессалоникийцам 5:21, где написано «Все испытывайте, хорошего держитесь». Когда что-нибудь испытывается, это будет доказано как верное или ошибочное. И когда что-нибудь стоит под вопросом, это нужно доказать, пока не узнаешь, что верно. И затем, когда узнаешь, что верно, сказано «держитесь». Другими словами, сожмите это, не отпускайте, держите это. Другими словами, крепко держите, чтобы это не ускользнуло. Хорошего держитесь после того, как доказано, что это верно. И все, что доказано как ошибочное, тогда сразу, как только можете, выпускайте это, убирайтесь от этого. Никогда не держитесь за ошибочное. Так вот, вполне возможно, что твердые христиане, замечательные люди, иногда держатся за ошибочное, полагая, что это верно. Но тогда все это нужно доказать. Или все это верно, или не ошибочно. И это обязанность всех нас, так как мы ожидаем пойти в небеса, когда придет Иисус. И это обязанность служителя, когда поднимается какой-нибудь вопрос, чтобы он решал это. И потом доказывал перед людьми, чтобы они могли понять, потому что никто не хочет оказаться ошибочным, придерживаясь чего-то ошибочного. Итак, у нас есть Писание, и Иисус сказал, все Писания должны исполниться, чтобы мы все доказывали. И потом держались, или крепко держались, ухватив мертвой хваткой и не отпускали этого, держались хорошего. Помню, в школе я кое-чему научился, и многие из вас проходили тот же самый урок. Когда решил задачу, высчитал, можно взять ответ и доказать его посредством этой задачи. Кто из вас когда-нибудь это делал? Вы все, конечно. Потом не нужно беспокоиться, верный твой ответ или нет. Ответ задачи был доказан посредством задачи. Следовательно, ты знаешь, что у тебя верный ответ. Если каждый ваш ответ на вашем листке или в вашем списке был доказан, задача доказана посредством... Ответ доказан посредством задачи, тогда у вас все в порядке. Никто не может, не скажет, что это неправильно, вы обязательно получите. Если вы делаете свою работу прилежно и правильно, и так, как это нужно делать, и ваш ответ был доказан, вам можно сидеть и отдыхать с уверенностью, что получите за это пятерку на том листе бумаги, который вы сдадите, потому что было доказано. Доказано посредством задачи. Так вот, также есть одна поговорка, которая гласит «Докажи, и я поверю». Так вот, у одного из наших штатов нашей страны, у них девиз «Объясни мне, я же из Миссури». Видите, другими словами, «Докажи мне, я же из Миссури». Но не всегда это так получается, потому что Бог в каждом веке исполнял и доказывал то дело, которое Он назначил на тот век, и высказал это в Слове Своем. И каждый раз, когда Божие Слово было доказано в том веке, большинство отвергали его. То есть, докажи, и я поверю, это не так. Веру можно иметь только, когда Бог дает веру. Вера — это дар Божий. Каким бы ты ни был религиозным, необходимо, ты должен иметь веру. И вера твоя, если ты христианин, может покоиться только на доказанном Слове Божьем. Так вот, помните, Бог для каждого века назначил свое слово и предсказал, что случится в этом определенном веке, о котором он говорил. Так вот, если бы Моисей пришел с посланием Ноя, оно бы не подействовало. Если бы Иисус пришел с посланием Моисея, оно бы не подействовало. Или один пророк пришел с посланием другого пророка, оно бы не подействовало. Но через своих пророков он открыл целостность всего себя и свой план. Поэтому к Библии не приложишь ни одного слова или не отнимешь ни одного слова. Итак, если докажете свою задачу, свой ответ своей задачей, тогда почему бы не доказать ответ, который мы сейчас получаем посредством слова этого века? Если Библия говорит, что нечто определенное должно случиться в этом веке, это в Библии, и это произойдет. Тогда, если ваш ответ, который вы стараетесь рассказать людям, если он доказан этой книгой, тогда это правда. Это правда. В противном случае нет. Мы сейчас видим еще одно. Тогда вы, несомненно, слышали, как говорят, увидеть значит поверить. Это еще одна наша древняя поговорка. Но она тоже не действует. Это не действует, потому что человек может сидеть и смотреть прямо на что-нибудь и не видеть этого. Слово «видеть», английское слово «видеть», имеет в себе так много значений. «Видеть» может значить масса воды, и «видеть» может значить понимать, «видеть» может значить смотреть на это, и просто много, можно использовать всякие слова. Но когда говоришь «увидеть» значит поверить, ты ошибаешься. Но когда ты понимаешь, ты веришь. Иисус сказал, если человек не родится вновь, он не увидит Царствие. Другими словами, не поймет Царствие, потому что Царствие — это Святой Дух тебе. То есть, вам нужно понимать, что в вас такое. Единственным способом, как вы это поймете, это сравните, к чему это побуждает вас с тем, что Библия говорит, к чему это будет побуждать. Тогда ваша задача решена, понимаете? И потом он есть этот Святой Дух. Итак, увидеть — это не значит поверить. Я могу это доказать с помощью чувств тела, понимаете, что увидеть это не значит поверить. Я не вижу этой бутылочки с елеем, я не мог ее видеть, потому что она позади меня. Несмотря на это, у меня есть чувство, ощущение, которое говорит мне, что она у меня в руке, видите? Так вот, я ее не видел, это невозможно. А теперь я не могу достать до нее рукой, это невозможно, но я все же верю. Это увидеть значит поверить, это почувствовать значит поверить. Теперь я закрываю свои глаза, я не могу ее ни увидеть, ни почувствовать. Но если я подойду ближе и понюхаю, я все равно верю, что она там стоит. Итак, вера есть суть ожидаемого. Уверенность. Не увидеть, вкусить, почувствовать, понюхать или услышать, но ты веришь этому. И у веры должно быть место покоя. И во всем, что против Слова Божьего, вера в Бога никак не найдет места покоя, если только это не обетование Божие. И там оно занимает свою вечную позицию. Но перед лицом всех этих сомневающихся веков и всего такого, через которое мы прошли и в котором мы живем сегодня, в самом плохом из всех, перед лицом всего этого сомнения, Бог как ни в чем не бывало, продолжает доказывать, что его слова верны, как он доказал в каждом веке. Он, неверие, не останавливает Бога. Оно ему не мешает. Мне не важно, насколько мир находится в неверии, это все равно произойдет. Единственное, что делает неверие, это осуждает неверующего. Неверие пошлет неверующего в ад. Оно отнимет у него каждое благословение, которое Бог ему обетовал, но оно не мешает Богу продолжать идти с верующим. Видите, неверие не останавливает Бога, оно останавливает только неверующего. Вы скажете, завтра не будет светить солнце, я остановлю его. Попробуйте. Видите, то-то же не получится. Бог установил для него порядок и сказал, что оно будет светить, и оно будет светить, и все. Он сказал, что будет. Может быть, под ним какие-нибудь облака, но оно все равно светит точно так же. И вы этим не остановите Бога. Он что? Как он своему народу дает знать о его слове? Во-первых, Бог знает, что будет неверующий. Теперь наблюдайте за мудростью Божией. Зная, что будут неверующие и что большинство будут неверующими, он через предузнание предопределил для каждого века семя, которое поверит этому. Теперь, если вы там обратите внимание, потому что каждый век, как ни в чем не бывало, продолжает идти с его словом, все совершенно вовремя, ничто не мешает Богу, он продолжает, как ни в чем не бывало, и каждая шестеренка совпадает совершенно точно. Иногда мы думаем, что получается не так, как нужно, но не беспокойтесь, его часы выставлены до мельчайшей доли секунды, и все происходит точно совершенно верно. Когда взгляну иногда и вижу этих реки и рикет, которые сегодня появились на улицах, и как все происходит, я думаю, о, Бог, подожди минутку, он говорит, мои часы идут совершенно точно. Я должен поставить себя на ту же самую начальную основу, которую я поставил первого человека в те дни. Я ставлю тебя на ту же самую начальную основу Лютера и на ту же самую начальную основу Веслея, потому что, понимаете, тогда грех не был так известен, как теперь. А когда у нас сейчас больше знания, чем было тогда, и когда враг приходит как потоп, Дух Божий возносит знамя против этого. Понимаете? И теперь, сегодня, у нас больше знания, больше понимания, поэтому реки неверия текут очень сильно. Но Бог возносит знамя против этого. Но помните, Он всегда... Почему Он предопределил, чтобы все это произошло? Он предсказал все это через своих пророков, что это произойдет. И когда праведные видят, что это подтверждается, тогда они знают, что это верно. Несмотря на то, кто что еще говорит, они знают, что это верно. Мы находим там по-моему, это в 1 Фессалоникийцам, он сказал, он предопределил нас к усыновлению сынов Иисусом Христом. Бог не говорит, я выберу тебя, а тебя не выберу, но его предузнание знало, что ты сделаешь. Итак, через предузнание он может привести в порядок. И он сделал, чтобы все содействовало ему на благо, и вам на благо. В Бытие Бог рассказал Адаму и Еве, что произойдет, если они не поверят его слову. Так вот, он поставил прямо перед ними добро и зло. И он сказал, в день, в который вкусишь от него, в тот день умрешь. И Бог имел в виду абсолютно точно то, что он сказал. Он всегда так делает. Он серьезно имеет в виду, что он говорит. Сатана увел ее не поверить этому, потому что сам сатана этому не верил. Он этому не верит, поэтому он увел ее поверить другому, и он до сих пор занимается тем же самым, и других учит тому же, и они не верят этому, как она не поверила. Бог защитил свой народ за стенами Божьего Слова. Это ваша единственная защита, не ваша деноминация, не ваш отец или ваша мать. С этим все в порядке, но за Словом Божьим. В этом месте верующий защищен. За Словом. Когда этот укромный уголок там был нарушен таким незначительным, интересно, верно это или нет, не случится. вошло размышление и заняло место веры, они сломали ограды, а Бог сдержал свое слово. Он исполнил это. Сатана пытался заставить ее поверить, не поверить этому, или размышлять. Не размышляйте с этим. Вы скажете, ну что же, по-моему, вы не имеете права. Когда Бог что-нибудь говорит, точно как Он сказал, так и нужно делать. Вы скажете, ну что ж, на мой взгляд, ну пусть вам не приходят никакие мысли. Пусть разум, который был во Христе, будет в вас. А Христос есть Слово. Пусть Слово будет в вас. Все остальные слова ошибочны. Слова Христа верны. Другие верят ему и всем его соображениям, как она верила, поверила, сообразила. Ну, почему Бог это сделает? Разве вот это хуже того? Если это противоречит слову, то хуже. Итак, все, любые учители, любой толкователь Библии или еще кто-нибудь будет учить вас или попытается заставить вас поверить чему-нибудь на одну йоту, отличающемуся от того, что говорит об этом Библия, это лжеучение. Это сатана, опять точно, как это было Еве. Бог продолжает дальше, неважно, что он делает, что делает сатана. Бог, как ни в чем не бывало, продолжает доказывать, что это так и есть. Теперь смотрите, что он сказал Еве. Конечно, вы не умрете. Вы будете мудрыми, вот чего сегодня ищет мир, научного доказательства. Какое-нибудь познание человеческое. Он сказал, конечно, вы не умрете, но Бог сказал, вы умрете. И Бог доказал, что это так. И мы видим, он имел в виду то, что он сказал. Поднимись сюда, к кладбищу. Вы, имел он это в виду или нет? В день, в который вы вкусите от этого, в тот день умрете. И когда пойдешь и проверишь любого человека, кого только захочешь, любого возраста, ни один человек не жил тысячи лет. Так Бог доказал слово свое. Он каждый раз будет доказывать. Но помните, все свои обетования благословения он соблюдает точно так же, как он соблюдает свои проклятия. Из-за того, что они вкусили от этого в тот день, они умерли. И он доказывает это вам, что они умирают в тот день, в который вкушают от этого. Также он соблюдает каждое слово, которое он сказал о своих благословениях. Каждое обетование Бог соблюдает. О, я люблю это. Вам надо выбрать, чего вы хотите. Его благословение посредством верования или его проклятие, извращая это. Если ты извращаешь это и веришь извращенной стороне этого, тогда ты проклят. Если ты веришь этому именно так, как он это написал, держишься этого, тогда ты благословен. И это всегда противоположно науке. Всегда противоположно научному способу человеческих объяснений. Ибо он соблюдает каждое слово и о своих благословениях, и о своих проклятиях. Когда мужчины и женщины настолько согрешили в допотопном мире, он против его истинного слова. Адам и Ева согрешили против его истинного слова. Но все последующие им поколения начали делать то же самое. Он навлек на них смерть. И наконец дошло до полного, совершенного уничтожения. Всего на земле было покрыто водой, полностью омыл ее. Водой. Так вот, тот же самый Бог, который нанес полное уничтожение всему на поверхности земли, каждой траве, каждой твари, кроме того, он сберег и вознес, кроме того, что он сберег и вознес с земли, все, что он обетовал, что он сделает, он сделал. И тот же самый Бог, который обещал воду и сдержал свое слово, тот же самый Бог обещает огонь, и он сдержит свое слово. Он сдержит свое слово. Теперь, что же он сделал? Откуда они знали его слово? Потому что каждый его способ действия – доказательство себя. Прежде чем он причинит какое-нибудь разрушение или совершит какой-нибудь суд, он всегда посылает людям слово. И всегда предупреждает людей. О, я люблю это. Тогда мы можем точно знать, где мы находимся. В дни Ноя были всякие служители и объединения, и в дни Ноя были всякие религии, ибо Иисус сказал, «Как было во дни Ноя, так будет по пришествию Сына Человеческого». Но вот появился пророк, и он начал что-то делать, начал строить ковчег, и Бог послал своего пророка Ноя, чтобы доказать, что он послал свое слово и рассказал им, что грядет уничтожение, что он не выносил, как поступали люди, что ему нужно было уничтожить человека, которого он раньше сотворил. Так вот, слово пришло к пророку, всегда.
Он никогда не изменяется. В Малахии 3 сказано: «Я Бог, и я не изменяюсь». Ной был послан в научный век с ненаучным посланием. Ной был послан в интеллектуальный век с неинтеллектуальным посланием. Он был послан в век науки, когда у него было послание веры и обетование для научного века. Так разве вы поверили бы, что научный век поверил бы ненаучному посланию? Век великой интеллектуальности. И потом поверили бы вы, что у них была бы вера в нечто такое, что для человеческого разума казалось абсолютно глупым? Но Бог всегда это так делает. Ной был подтвержденным пророком Господа. Был Божьим посланием часа. Ему нужно было этому поверить, людям нужно было поверить его посланию после того, как он был подтвержден Господом, что это Божье слово, и Бог намеревался сдержать свое слово. Теперь то же самое сегодня. Мы в последнем времени. Так вот, тем людям следовало бы знать. Понимаете? Так вот, вы обратили внимание, Ной был прообразом евреев, которые будут пронесены сквозь скорбь, не затронув ее. Енох был прообразом настоящего послания, переселения церкви, потому что Енох был вознесен, и тогда пришел поток. И оба они, первый пророк, Енох, был забран с пути, чтобы Ной мог продолжать идти со своим, Бог мог продолжать с Ноем. И теперь церковь будет забрана отсюда, чтобы Бог мог опять заняться евреями, остатком евреев, 144 тысячи, как мы проходили это здесь в Писаниях. Но пред лицом всего научного, неверующего века, Бог доказал, что слово Его, обетование, истина, посылая на них потоп. Так вот, помните, в дни Ноя на земле никогда не было дождя. У Бога из земли поднималась влага и орошала, но дождя не было. Но Ной сказал: «Пойдет дождь». Теперь это было... Они брали аппараты, запускали в небо и говорят: «Там нет влаги. Там нет дождя». Мы можем доказать, что там нет дождя. Несмотря на то, что говорила наука, Бог сказал: «Пойдет дождь». Это достаточно. Так вот, что сделал Бог? На мой взгляд, когда они немного посотрясли мир и нарушили его усмотренный порядок, тогда это вот так сдвинуло основание, тепло земли с холодом образовало влагу, и сначала мир был покрыт, и атмосфера там была... Влажность в воздухе просто соединилась вместе в форме облака, и это и излилось. Вот и все. Мы знаем сегодня, что там находится огонь, потому что в земле газы. И Библия говорит: небо и земля пройдут с великим шумом, и земля растает под сильной жарой. Итак, мы знаем, что он там. То есть точно так же, как было во дни Ноя. И теперь помните, послание времени Ноя было только по вере, а не научно доказано. Но сегодня послание и согласно Слову Божьему и научно доказано. Первый раз пришел Илия, совершая чудеса, вообще не проповедуя, просто ходил от места к месту, совершая чудеса. В следующий раз он пришел в форме Иоанна Крестителя, он пришел не совершая никаких чудес, просто проповедовал. И в третий раз он приходит, есть и чудеса, и проповедует. Видите, как все? Наблюдайте, в какой последовательности идут Писания. Можно было бы уделить этому много времени, но не будем. Пропустим это, потому что я верю, что вы улавливаете эту мысль. Он сделал это в тот век, точно как он делал это во всех веках. И как он будет делать, точно как он обетовал сделать. Бог что-нибудь обещает, потом он сходит и доказывает, что слово его верно. Все, кто верили посланию того века, вошли и спаслись. Так будет и в любом веке. Все, кто не поверили посланию и посланнику, погибли. И все, кто сегодня истинно верит Слову Божьему, будут забраны. Все, кто не верит Слову Божьему, погибнут вместе с миром. Ибо они от мира, и все, что в мире, должно погибнуть вместе с миром. И все, что спасено в Боге, должно быть в Боге и не может погибнуть. Я дам им вечную жизнь и воскрешу их в последний день. Так вот, что за утешение для каждого верующего знать, когда ты во Христе, что точно так же, как Бог соблюдает свое слово и уничтожает мир, Он соблюдает свое слово и воскрешает свой народ и спасает их. Он доказывает это. Он доказывал Аврааму в его веке, что слово его обетования истина. Обратите внимание, в веке Авраама это было ненаучно, чтобы столетний мужчина и 90-летняя женщина, чтобы у них был ребенок, давно прожив тот возраст. Но Авраам не мог этого объяснить. Пошел бы он к доктору и сказал: «Доктор, это возможно?» «Это невозможно». Пошел бы в больницу и подготовил все для матери, чтобы родить ребенка, или как бы это ни было, это, если это сравнить с этим веком, они назвали бы его сумасшедшим, он не в своем уме. Но Бог сказал, и он в Римлянам 4 главе Библии говорит, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был тверд, восхваляя Бога. Ибо он, видя невидимого, был тверд и был довольным, продолжал держаться, крепко держался. Потому что он был полностью уверен, что Бог обетовал, Бог способен это исполнить. И нам полагается быть его детьми. Аминь. Теперь я чувствую себя благоговейно, стимулированным. Только подумайте об этом. О, он доказал это по прошествии всех этих лет. Он обратил Авраама и Сару назад в молодую женщину и имели ребенка. И Авраам и Сара жили. Спустя 45 лет Сара умерла, а Авраам опять женился. Будучи 145-летним, и еще имел 7 других сыновей, кроме дочери. Когда у него давно прошел период плодоношения, он был бесплодным, у него не было семени, в нем не осталось почти, не осталось жизни почти за 100 лет до этого. Аминь. Почему? Он не помышлял о своем теле. Он не помышлял о мертвости чрева Сары. Он помышлял только о том, что Бог сказал, и знал, что Бог докажет, что он сказал. Аминь. Бог доказывает, что как Он говорит, Он сделает. Посреди ненаучных и научных, и посреди всего, чем бы это ни было, Бог доказывает, что Он прав. Всегда доказывает свое слово. Он прав. Все остальные неправы. Он доказал это Лоту тоже. Когда он сказал: «Если ты не выйдешь из этого города, я сожгу его». И он сказал Аврааму, если он найдет 10 человек, он пощадит народ, город. И он не смог найти 10, то есть он доказал, что слово его было верно. Откуда появится огонь? Нет его на этих равнинах и в этих шламоотстойниках. Но Бог так сказал, и Авраам знал, что это случится. Лот знал, что это так, и он спасся у горы. Он обетовал семени его быть странниками в чужой земле и быть неверно судимыми народом. И что они будут странствовать семя Авраама на протяжении 400 лет среди чужого народа, чужих. И он исполнил слово свое точно так, как он сказал, что сделает. Семя Авраама. Семя Авраама странствовало в Египте на протяжении 400 лет. Он также обетовал избавить их могучей рукой, сильной рукой. Что он избавит народ из египетского рабства. И он содержал свое слово. Взгляните, что ему пришлось сделать, чтобы привести этих чад в Египет. Казалось, что постигла катастрофа, постигала и все такое. Казалось, что это ужасно, что Иосифа почитали мертвым, а бедный Исаак или Яков, его отец, или Исаак, его отец, точнее, это было для Иакова, Исаак был его дедушкой. Иакову, его отцу, пришлось поверить, что его сына растерзали звери. Как тяжело было маленькому Иосифу осознавать, что такой паренек, далеко от своего народа, предан своими братьями, кинули в канаву, полагалось, что умрет. Его одежду измазали кровью овцы, когда они закололи агнца, чтобы съесть его, измазали ее кровью и отнесли отцу, и все это знать. Но одно Иосиф мог знать, мог помнить, что рука Господа была на нем. Он знал, что он был верующим. Неважно, как его прогнали его братья, как не было никакого сотрудничества или ничего другого, Иосиф знал, что Бог сдержит свое слово. Когда он увидел то видение, как все они склонялись пред ним, он знал, что это должно было произойти, потому что это было так, говорит Господь. Аминь. Неважно, каким неразумным это оказалось, Иосиф знал, что это истина. Неважно, каким тяжелым это было задание и что ему с ним пришлось пережить, он знал, что однажды каждый из них склонится пред его ногами. Как же он это сделает, когда они его ненавидят? Но он знал, что Бог докажет так свое слово каждый раз. Так он докажет и сегодня. Бог докажет так слово свое, неважно, что говорит наука, это невозможно сделать. Какими мы становимся образованными, интеллектуальными, как церковь погрязла в этой формальности и все такое, Бог все равно докажет, что слово его верно. Упокойся прямо в этом слове. Да, Иосифу многое пришлось пережить, чтобы только пойти в Египет. Но Бог вывел его, точно как он сказал. Такой прекрасный прообраз сегодняшнего дня, если бы у нас было время углубиться в него. По-моему, мы раньше рассматривали это в скинии, прошли его. Но Бог держал свое слово, потому что им пришлось остаться там тяжело, жилось в египетском рабстве, еврейским чадом, которые были благословлены. И им был отдан плод земли, самое хорошее место, Гесем. А оказалось, что они стали рабами. Этим матерям приходилось отдавать в руки египетских солдат плод чрева своего, своих любимых новорожденных, и смотреть, как он стоял там, брал большой нож и распарывал его и кидал на землю, скармливал крокодилам. Так вот, тяжело им было все это пережить. Но однажды родилось предопределенное семя. Дитя, надлежащий ребенок. Что-то в нем казалось необычным. Однажды в глубине пустыни сошел Святой Дух в форме столпа огненного и почил в кусте и сказал: «Я услышал стоны народа моего. Я помню свое обетование, и время избавления не за горами, и я посылаю тебя туда совершить это». С посохом в руке. Жена его на муле, ребенок у нее на коленях. Он совершил это. Силой всемогущего Бога. Самое смешное, что значило бы одна скрюченная палка против 10 000 копий. Но видите ли, Бог не в этом. Все зависит от того, где его слово. У Моисея было его слово. У фараона были копья. У Моисея было слово. Это все, что ему было нужно, это слово. Это все, что вам нужно сегодня. Не мандат какой-нибудь церкви. Не нужно, чтобы вас поддерживала деноминация. Вам нужно слово, чтобы уйти с ним в восхищение. Вам не нужен какой-нибудь мандат, вам не нужна какая-нибудь долгая история, какой-нибудь школа, чтобы исцелиться сегодня утром. Вам нужно принять слово, и все. Вам не нужна рекомендация доктора. Если доктор сказал, что он сделал все, что смог, это все, что он мог сделать. Если он говорит, что у вас рак, опухоль, вы ослепнете, вы глухие, немые, чем бы это ни было, это не важно. Если бы вы применили это слово к тому обетованию горящего куста, аминь, нечто произойдет. Бог докажет, что слово его таково, каждый раз, как оно принимается на добрую почву. Вот в чем вы нуждаетесь, в слове его. Он доказывает это, он соблюдает это. Вы можете уверенно упокоиться, что оно верно. В каждом веке он доказывает слово свое самым необычным способом. Он всегда это делает одним и тем же способом, понимаете? Что он сделал в дни Ноя, когда он намерился спасти остаток, он послал им Ноя, пророка. Он послал Ноя, знамение. Теперь обратите внимание, когда он приходит избавить детей израильских, что он делает тем же самым его способом. Он посылает своего пророка. У его пророка есть слово. Обещанные чудеса и знамения слова подкрепляют это, что это абсолютно истина. Израиль отправился маршировать в обетованную землю, потому что они этому поверили. А в путешествии по пустыне случилось так, что они не поверили этому пророку. После того, как видели, что слово было так подтверждено, невеста сбила шаг. Вы знаете, о чем я говорю, о видении. Видите, сбила шаг, но там стоял тот по имени Иисус Навин и Халев. И несмотря на обстоятельства, верили, что обетованное слово истина. Понаблюдайте, когда они подошли к Кадес Варни. У Кадес Варни Моисей отправил по одному из каждого колена пойти разведать землю. Посмотреть, в каком месте им нужно было войти. И он послал своего генерала Иисуса Навина, который был пророком. И так он послал меньшего пророка при Моисее. Иисус Навин послушался Моисея. И они послали их. И так он сказал: «Перейдите и разведайте землю». И этот генерал пошел и выбрал себе мужа из каждого колена. И они отправились. Он взял Халева, своего близкого приятеля, потому что он знал, что Халев верил. Они перешли в обетованную землю и вернулись назад с гроздью винограда, нести, которое нужно было двоим мужчинам. Видите? Теперь он сказал, чтобы у Израиля было доказательство, прежде чем они даже войдут в обетование. Видите? У них будет доказательство, что Бог сказал, это хорошая земля. И она наполнена молоком и медом. Это великолепная земля, это хорошая земля. Теперь ваши, о, весь этот старый чеснок, лук и что бы там, что там у вас только было в Египте, теперь мы берем вас в землю с молоком и медом. Вы, вероятно, все эти годы в Египте ни того, ни другого не пробовали. Вам дали только, давали только рабскую похлебку. Но теперь вы идете в эту землю, и так как раз в то время, когда они подошли к Кадес-Варне, на расстоянии однодневного перехода, где находился великий престол суда всего мира, они остановились перед этими огромными пальмами у родников и разбили лагерь. Он сказал так вот, чтобы народ знал, наблюдайте, какое реальное совершенное доказательство, что Бог это сделал. Точно как он сделает сегодня. Он сказал, так вот, Бог сказал, земля великолепна. Теперь, прежде чем вы перейдете, я хочу, чтобы вы увидели, что земля великолепна. Итак, идите, принесите мне какое-нибудь доказательство этой земли и покажите это людям. Итак, они взошли туда, и теперь всегда, когда возвращаетесь, чтобы принести доказательство, враг тут же стоит на при дороге. Когда некоторые ребята оглянулись и увидели тех огромных гигантов Ханаана, о, ужас какой, сказали, мы не сможем. Но они принесли доказательство, что земля была такова. Их не вели под ложным предлогом. Бог доказывал им слово свое даже прежде, чем они вошли в землю. Разве вы не видите сегодня, что если вы проезжаете 1000 миль, чтобы услышать слово и наблюдать, как оно доказывается и подтверждается, это доказательство, что это замечательная земля? Когда видите, как лежит тень человека, умирающего от рака, исцелись! И мы видим подтверждающиеся слова Божьи, которые, как он сказал, произойдут в этот день. Это доказательство, что он соблюдает свое слово. Великолепная земля. Если я чуть ли не лишился жизни, а Бог сходит и вновь ее щадит, это показывает, что существует доказательство вечной жизни. Когда раньше вы даже не ступили бы на порог церкви, сейчас вы стоите в очереди, чтобы попасть в нее. Это доказательство. Бог соблюдает слово свое и доказывает его вам, что оно истина. Приезжайте за 1000 миль. Сегодня утром вышел сюда и посмотрел там, увидел, как эти люди кормят своих детей из бутылочки из-под Кока-Колы, какой-нибудь кашкой, где-то в 5 часов утра, остановившись на той стоянке. Я подумал, боже, я бы самым был низким лицемером в мире, чтобы эти люди приезжали такое расстояние, и я говорил бы им что-нибудь неверно. Потому что мне их жалко, я люблю их всем сердцем своим, они алчут и жаждут Бога. Помоги мне, Господь, говорить им истину, или забери меня из этого мира. Позволь мне говорить этим людям истину, помоги мне, Боже. Я сказал, ты держи мою руку и дай мне знать, что это истина, и потом подкрепи это подтверждением того, что я сказал, что это истина, чтобы они знали, что это истина. Не позволь этим скромным людям быть обманутыми, нет. Как приятно сердцу моему видеть верных людей. Я представляю, в тот день Иисус Навин думал то же самое, когда он собрал их вокруг, видел, как они выстирывали свою одежду и подготавливались для третьего дня. Да, он доказал это. И что теперь сказал Иисус Навин, когда они сказали, о, не, мы не можем, мы только, ты просто не сможешь, нам придется выйти из нашей организации, нам придет конец, понимаешь, мы сейчас не можем этого делать, мы просто не можем, потому что это неразумно. И когда Иисус Навин пошел, повел их туда, это было в апреле, когда было половодье, и Иордан был почти таким же широким, как река Огайо. Казалось, что Бог совершил ужасную ошибку. Знаете, иногда вы заболеваете и говорите, ну что ж, я христианин. Бог, он совершил ошибку, он позволил мне заболеть, а я христианин. Разве вы не осознаете, что в Библии сказано, что все будет содействует ко благу тем, кто любит Бога? Где Иисус Навин вел их, вот, и Иордан становится очень глубоким. Можно обойти вброд почти весь Иордан и не наткнуться на впадину, где поглубже. Можно и там были все эти броды, все такое, прямо у берегов, где стоял Иерихон. Конечно, его можно перейти вброд, не выше, чем по щиколотку. Просто переехать его на джипе, перескакать верхом, перейти или как хотите. Но он вел их там в апрельское время, когда затопляемая местность была затоплена почти на милю. Там было воды, вероятно, где-то 30 или 40 футов в глубину. И он сказал, мы переходим в третий день. Бог так сказал. Созови народ вместе, освети их, ибо в третий день мы вам переходить через Иордан. Видите, как Бог позволяет, чтобы это происходило? Просто сделайте это, побудите людей, просто чтобы вывести своих людей. Что они сделали? Они осветили себя и приготовились, несмотря на то, какой была глубокая река, и как там было грязно, и каким быстрым было течение. Видите, они знали, что Бог докажет свое слово. Не важно что, насколько вы близки к Иордану. Не важно, какие у вас обстоятельства, если вы только сможете удержать в своем сердце это обетование Божье, Бог докажет, что оно таково. Посреди всего неверия он все равно докажет, что оно таково. Да, он доказывает, и обстоятельства его не останавливают. Он все равно сделает точно так же, как он сделал тогда. Обратите внимание, что именно посредством своих верующих он доказывает свое слово. Он может доказать слово свое только не посредством неверующих, только посредством верующих он может доказать свое слово. Неважно, как все остальные заявляли, что они... О, я верю, брат. Видите, если вы верите, Бог докажет, что это так. Потому что мы смотрим и видим других. Что мы тогда можем сказать? Понимаете, он доказывает слово свое посредством истинных верующих. Не посредством тех, кто говорит, что он верит, но тех, кто действительно верит. Своими верующими чадами он доказывает свое слово. Так вот, у него были верующие. Старый урожай умер, те неверующие, которые сказали, мы бы не смогли все ее взять. Он позволил погибнуть всем до единого. Почему? Всем до единого, кроме верующих. Кто остался? Моисей был взят во славу. А неверующие погибли в пустыне, а это были их дети. Только двое перешли. Это были верующие, Иисус Навин и Халев. Они были верующими, именно они перешли. Единственным способом, как Бог мог это сделать, это посредством своих верующих чад. Вы этому верите? Хорошо, именно его верующие это сделали. Он использовал их сами, чтобы перейти, видите? Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он в каждом веке делает это таким образом. Он каждый раз делает это тем же самым методом. Ему надо брать верующих, и потом, чтобы иметь верующих, принимающих это слово, он должен предопределить их на тот век. Вы это понимаете? Он должен это предопределить, чтобы они приняли вызов того века. Вы уловили? Вы почувствовали? Вы увидели? Вы это понимаете? Вот что происходит сегодня. Он предопределил это для этого. Через свое предузнание. Когда он предопределил в Малахии 4, это должно произойти. Когда он приходит и предопределяет в слове своем, что нечто произойдет, он должен был доказать, что именно таким и является его слово. Когда он предопределяет чему-то случиться и говорит, что это произойдет, он знает, что это семя будет там как раз в то время. Он предопределил невесту, она обязательно будет. Будет восхищение, она будет там. Он предопределяет это через предузнание. Видите, ничто этого не остановит. Когда Бог сказал им, так вот, я даю вам обетование обетованной земли. Я сказал вашему отцу Аврааму, что дети его будут странствовать здесь на протяжении 400 лет. Теперь Моисей сказал, я пророк Господень. Теперь смотрите и наблюдайте за тем, что я пророчествовал. Если это происходит, тогда вы узнаете, что я послан от Господа. Если вы знаете, что ибо вы знаете, что Бог вам уже это сказал. Так вот, если я теперь пророчествую, вот это и это происходит, и то и это происходит, и это происходит каждый раз точно так же, тогда знайте, что я послан от Господа проговорить к вам. Так вот, есть обетованная земля, которую Бог обещал. Понимаете? И Бог обетовал эту землю. Так вот, это хорошая земля, в ней протекает молоко и мёд. Следуйте за мной. И когда они вышли в пустыню, где ему нужно было путешествовать, чтобы взять их в пустыню, когда Бог сказал ему, привести их назад к горе Синай, тогда Бог пред всем Израилем сошел со столпом огненным и подтвердил то, что сказал Моисей, что это так и есть. Доказывая, что это было верно. Подтверждая там Моисея. Моисей сказал, что я был на этой горе, я явился ему в форме горящего куста, а теперь у меня вся гора горит. Они сказали, эй, пусть не Бог говорит, пусть говорит Моисей, мы погибнем. Он сказал, я больше не буду говорить, я воздвигну им пророка. Он будет говорить им во имя мое. Так он и поступает. Точно так, как он исполняет свое слово. Обратите внимание на тех, кто не поверил, что они разуверились после того, как там, как так близко подошли к той земле. Теперь вам, кто записывает заметки, запишите Евреям 6, прямо здесь, где сказано, однажды просвещенных, заделавшихся соучастниками Духа Святого, когда они отпадают, вновь обновлять покаянием, а когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему, невозможно, чтобы они спаслись. Видите, точно как невозможно для тех перейти в обетованную землю. Люди подходят прямо к крещению Святым Духом, подойдут прямо к Слову, пройдут через все деноминации, все церкви, все катехизисы и все такое. Но когда подходят к этому Слову, к этой переходной линии, говорят, о, я даже не знаю, как это моя церковь, не так этому учит. Мне не важно, чему учит ваша церковь, Библия так это говорит. Тогда говорите, откуда я узнаю, что это верно? Он подтверждает это и доказывает. Так вот, в то время Библия говорила, там есть хорошая земля, и она полна-полна, просто полна молока и меда, и замечательного винограда, и граната, и ого, это прекрасное место. Но они сказали, так вот, некоторые из вас прокрадитесь, взгляните на нее, возвращайтесь назад, чтобы мы могли утешить этих людей. Мы тут же перейдем туда, если бы все вы только поверили этому. Ну что ж, вот они пошли, вот они возвращаются. О, двое из них просто восклицают. Хвала Богу, мы видели ее, она чудесна. Она чудеснее всех, а остальные 10 стояли вокруг, сказали. О, нет, 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 мы не сможем. Сколько перешли? Эти двое. Вот так-то. Эти двое, потому что они знали, что Бог докажет, что его слово верно. Обратите внимание, никакой поднявшийся Иордан, нет, сэр. Никакие залитые берега Иордана или никакие гиганты Ханаана не могли их остановить. Бог доказал, что слово его таково. Он взял их прямо в землю. Но он вновь сделает то же самое. Да, сэр, в обетованиях сегодняшнего дня. Он доказывает свое слово. Несмотря на все остальное, он доказывает свое слово. Однажды он затворил пасти голодных львов-людоедов, чтобы доказать, что его слово было истинно, что он мог избавить Даниила пророка. Этих львов содержали, кормя их человеческой плотью. И они держали этих львов, пока те не станут голодными, чтобы когда человек или ребенок падал туда, кого бы они туда ни кинули, это было капиталистским наказанием, что лев разрывал их на куски. Это свора голодных львов. Они поймали этого пророка со словом Господа к детям израильским, который пророчествовал, что они займут это место. И вот он там был с ними. Но Бог еще с этим не покончил. Он хотел доказать свое слово, он мог избавить. И они не кормили этих львов, пока те не стали голодными, кинули туда этого пророка, и они вот так бросились на него. Тот столб огненный стоит там, а любое животное боится огня. Тот столб огненный стоит там, львы легли. Он сдержал свое слово. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Бог держит свое слово, он доказывает его таким. Так вот, он прямо в огненной печи лишил жары пламя, чтобы доказать, что его слово было таковым, что он мог избавить от огня. Прямо посреди этих языков пламени, куда бросили этих ребят, и оставались там долгое время, когда даже те люди, которые бросали их туда, сила жары этой печи погубила хороших солдат, которые туда вели их. И Бог позволил, чтобы огонь продолжал гореть точно так же, но он лишил его жары. Он доказывает. Если вы встанете рядом с ним, он встанет рядом с вами. Встанет рядом с вами? Ну, конечно. Спустя час они открыли дверь и сказали, послушайте, сколько вы там бросили это туда? Сказали, мы бросили туда троих. Он сказал, там четверо, а один из них выглядит как Сын Божий. Видите, он показывает. Почему? Он есть Слово. И они сказали, Бог способен избавить нас из этой огненной печи. Но как бы там ни было, мы не преклонимся ни пред каким образом, потому что мы стоим со Словом. Любой образ, форма религии, убирайтесь от этого. Бог встанет рядом с вами. Он лишит жары преследования, он лишит жизни рак, он лишит... Он все сделает, он Бог! Вы стоите рядом с ним, он стоит рядом с вами. Он каждый раз доказывает, что слово его истина. Лишил жары пламя, затворил пасть львов и так далее. Вот еще одно, что сказал Бог. Сделал Бог, чтобы показать, что Он Бог. После пустыни там люди стали такими, что приобретали ученость, делали себя великими людьми. У них были организации под названиями фарисеев, саддукеев, иродиан и все такое. И еще всякое. И они были великими людьми, сделали из друга священников. И совершали вот такие великие дела, ставили первосвященников и важных особ, и сановников, и так далее. Но Бог, Он посреди всего этого возрастил пророка, сына священника. Никогда, в 9 лет ушел в пустыню, не смог бы прочитать свое имя. Даже если бы написали буквами размером в товарный вагон. Почему? Почему он так поступил? Он был пророком. Если бы он выучился образование своего отца, вероятно, он стал бы фарисеем или саддукеем, или одним из их групп. Но у него был важный труд — это объявить Мессию. Почему? Бог сдержал свое слово, он доказал это. Голос вопиющего из семинарии. «Вот у меня степень доктора». Это, может, и могло быть в альманахе дней рождения пожилых дам, но не в Божьем слове. Он сказал, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. Тогда разве он не подготавливал путь слову, чтобы слово могло проявиться? Аллилуйя! Разве вы не видите в тени Приостановимся здесь на минуту. В последние дни должно быть подготовлено место для слова, чтобы оно проявилось. И мы сейчас живем посредством доказательства новой земли. Аминь. Сына человеческого. Поручение Иоанна без образования, без ничего, жил в пустыне. Его проповеди были в прообразах. Секира при корне дерева лежит. Это то, что он видел. Рубил топором, строил себе лачугу, сооружал себе костер, чтобы жечь дрова. О, поражение змеи. Это то, что он видел. Самое гадкое для него в джунглях, в зарослях была змея. Сказал порождение змеи. Змеи, кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Не говорите, у нас есть это, и мы принадлежим вот к этому, и мы принадлежим вот к этому. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Секира при корне дерева лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода. Что он делает в пустыне, когда он принесут ему какую-нибудь саранчи или еще что-нибудь? Он разрезает и сжигает ее, понимаете? Он соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Такой человек. Даже без своей ризы духовенства, даже без своего головного убора священника. Видите, он пришел обернутый в шкуру овцы, обернутый в куске шкуры, срезанной со спины верблюда, и вышел туда весь заросший волосами и с бородой, и сказал: «Секира при корне дерева лежит». Он вышел бесстрашно. Почему? Доказывалось Божье слово. Бог может из сих камней. Бог обещал это. Вот я посылаю пред лицом моим посланника своего. Не очень религиозное, не очень научное или религиозное доказательство, но доказательство Слова Божьего. Бог соблюдал свое слово. Видите, совсем не ученый, но пророк. Посланный во имя Господа. Он сделал это почему? Чтобы подтвердить свое слово. Так вот, те священники сказали: так вот, мы знаем, что придет тот в последние дни, поэтому мы обучим всех ребят, чтобы у них, что у них есть, и подготовимся к этому. Каждый из вас, ребята, должен иметь институтское образование. Вы должны поступить сюда. Нет сомнения, какое родословное это будет. Он придет из родословной левитов, потому что именно оттуда идет священство. Но он не был священником, он был пророком. Это выбор Божий. Ему не нужно происходить из какой-нибудь деноминации или определенной родословной. Это выбор Божий через предопределение, предузнание. Он приходит по Божьему выбору. Поэтому они бы ему не поверили, потому что он не пришел тем образом, который они придумали. Думали, что он придет. Это может опять повториться, знаете, обычно повторяется. Но мы находим, что он пришел таким образом, как Бог устроил, чтобы доказать свое слово. Обратите внимание, он сделал так, что дева зачала, чтобы доказать свое слово. Исайя 9:6. Мы узнаем, что сын родился нам, младенец дан нам. Так вот, мы находим, что он сказал, что дева зачнет. И Бог сделал так, что дева зачала. Для чего? Доказать свое слово. Теперь послушайте, несколько минут, будем заканчивать. Он сделал так, чтобы дева зачала, чтобы доказать слово свое. Это было абсолютно... Это поставило в тупик всех ученых. Пробил на ленте. Вы это поняли, не так ли? Видите, земля проклята. Вся земля проклята из-за греха Адама. Но когда это семечко... Так вот, женщина не имеет семени, у нее есть участок, в котором ложится семя. Не семя, потому что нет зародыша. Зародыш в семени должна быть жизнь. Если ее нет, это просто материал, жизни там нет. Итак, семя в мужчине. Вот почему семени змея необходимо было попасть в женщину, понимаете? Потому что это не было семя Божье, мы это знаем. Ладно, подождите, пока не получите эту книгу и прочитайте это. И тогда вы поймете, или просто показываю вам посредством Писаний, просто все раскрываю, точно как о водном крещении в его имя. Посмотрите, как это. Бог никогда не ошибается, он всегда прав. Хотя вы можете этого не понимать, все равно верьте этому. Это просто абсолютная истина. И теперь мы находим, что он сказал это. Он сделал так, что это случилось. Так вот, когда это семечко без мужчины вошло в яйцо, в тот участок, который он сотворил, тогда это семечко, этот зародышек заползает в яйцо и хвостиком проталкивается туда и начинает развиваться клетка за клеткой, живя за счет жизни матери, ее организма. И там она питает его через свою кровеную систему. И мы находим теперь, она питает его. Не то, что его кровь. В ее крови. Нет. В нем нет и капли крови матери. Но он питается за счет питательных веществ матери, но не ее кровь. Он весь заключен в кольцо ее крови, чтобы беречь его от ударов и всего такого, и вода, но нет ни одной капли крови матери. Мать может умирать от туберкулеза и родить ребенка, но он его не унаследует, потому что туберкулез — это микроб, который попадает через кровяную систему. Видите, он может... Туберкулез не наследуется. Недостаточность, да, но не туберкулез, потому что ему нужно вдохнуть выдыхаемый воздух матери и поймать микроб, понимаете, прежде чем может заболеть. Когда рождается ребенок, совершенно свободен. свободен, потому что в нем нет крови матери. Так вот, мы узнаем, что Бог вошел в эту клеточку, видите, и он начал разбивать клетки, впитывал от своей матери витамины и все остальное, как, он, как от женщины. Потом он настолько подрос, что он мог сам есть, он начал есть. А что это? Это прак земли, из которого вы вышли, растительная земля, жизнь, животная жизнь и так далее. И как только он начал кушать рыбу и хлеб и тому подобное, от этого начали развиваться клетки. И потом, когда в 30 лет он полностью созрел, он в послушании Иоанну или Богу крестился там в воде и вышел. И что случилось? Голубь, который был Богом, сошел с небес с голосом гласящим: «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Что он пришел сделать? Искупить ту часть земли. Он был началом творения Божьего. Потому что Бог — это не творение, только во Христе он творение. Потому что Бог есть Дух и вечен, а не Дух. А Дух не сотворяется. Он был началом творения Божьего. И Бог искупил то тело, видите, когда Он сошел, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Итак, Он, Бог, сошел, пройдя все это, и теперь каждый сын, который есть, есть и рождается естественным половым рождением, которым, каким образом вы появились, потом, когда дело подходит к тому, что вы подходите, проходите водное крещение, потом крещение Святым Духом, потом Святой Дух сходит при огненном крещении и заявляет права на это творение, точно как Он затребовал его. Святой Дух и Бог — это то же самый Дух, понимаете? Он сходит и заявляет права на это тело для воскресения. Он воскрес ради нашего оправдания. Все, кого Отец дал мне, придут, ни один не будет потерян. Я воскрешу его в последний день, даже ни один волос с головы не погибнет. То — это начало творения Божьего, это продолжение творения Божьего. Затем всей земле нужно иметь крещение. И потом Святой Дух сходит в город, чтобы пребывать на земле, а скиния Бога с человеками и живет с ними. Бог поместил себя в скинию здесь, на земле. Весь этот план искупления, оправдания, священия, крещения Святым Духом — точно, как тогда. Теперь обратите внимание. Он сделал так, чтобы эта дева зачала. И именно поэтому она родила сына, не знав мужа. Это все века ставило науку в тупик и до сих пор ставит. Вероятно, они смеялись над Исаией, когда он изрек и сказал, что эта дева зачнет. Так как это может быть? Представляю себе смущение Исаии, когда он услышал, как Бог сказал: «Я дам им сверхзнамение, я дам им вечное знамение, дева зачнет». Так вот, ему видому среди народа, своего народа, пророк, подтвержденный Богом. Теперь, когда он предстал с этим утверждением перед докторами, все такое, дева зачнет. Видите, такого никогда не было от начала времени, аж с далекого прошлого, когда Бог сотворил своего первого человека. Но здесь теперь что, женщина, которая здесь на земле, зачнет? Подумайте об этом в пределах разумного. Что, если этот пророк был смущен, но он знал, что Бог содержит свое слово, он докажет это. Представляю себе, каждая еврейская семья подготавливала себе свою доченьку для этого ребенка. Видите, покупали туфельки и ботиночки, и чтобы, что они там носили, и пеленки, и готовились для будущего младенца. Поколения прошли, но Бог доказал свое слово. Дева зачала, и она родила младенца. Доказала, что слово его пророка было истиной. Он всегда за них стоит. Этот сын девы был проявленным словом. Теперь святого Иоанна 1, если хотите, прочитайте святого Иоанна 1. Этот пророк тоже, но этот сын девы был проявленным словом, началом творения Божьего. Так вот, вся земля — это творение Божье, но оно потеряно, понимаете? Тогда он искупляет эту землю, и вы есть часть земли, и он искупляет вас тем же самым способом, как он искупляет всю землю. Понимаете? Так вот, этот сын девы был проявленным словом. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и пребывало среди нас. Сатана испытал все замыслы, чтобы заставить его подвергнуть это сомнению. Сатана пытался как только мог заставить его подвергнуть это сомнению. Пытался заставить его забрать царство без страданий. Пытался заставить его забрать это без искупления, когда это было Божьим планом в саду Эдемском, когда он убил Агнца, что только кровью он заберет это. Даже обещал ему все царства мира, если он только забрал это. Только подумайте, какое обещание? Разве вы не осознаете в эту минуту, мои драгоценные дорогие друзья, что сатана дает вам обещание? О, он сделает вас одним из их лучших служителей ассоциации. Он уделит вам место на первом ряду в каждой церкви и сделает вас диаконом. Он сделает, что хотите, чтобы только отошли от этого слова. Теперь обратите внимание. делает каждый, дает ему мир и все царства. Он мог их взять. Он пытался заставить его нарушить это слово, потому что он знал, что он тут же одолел бы его, если бы мог. Он заставил Моисея нарушить это, он заставил его нарушить это. Но в этот раз он не на того напал. Почему? Он был словом, а тот этого не знал. Он был самим словом. Я вижу его, нам хочется изображать его, как в детских картинках. Я вижу эти огромные черные крылья взмахнули перед Евой и говорит: «Так вот, послушай, это приятно. Тебе нужно попробовать». Но Бог сказал, что мы, если сделаем, то мы умрем. «О, конечно, вы не умрете, понимаете? О, чепуха, это какая-то отсталая идея, не верь этому». Но Бог так сказал. Бог доказал, что это верно, и он сейчас доказывает, что это верно. Люди умирают в эту самую минуту. Он все еще доказывает, что это так. Обратите внимание, когда он подошел к Моисею, он сказал: «Моисей, ты знаешь, что у тебя горячая голова? Ты вспыльчивый. Посмотри, что наделали эти отступники, видишь? Почему тебе просто не пойти и на самом деле не сказать им об этом?» И он это сделал. Но когда он наткнулся на эту 10-тысячевольтную линию, он опалил себе перья, когда пошел против него. Он сказал: «О, послушай, сказал, я дам тебе все царства». Написано. Видите? Написано. Теперь он сказал: «Если ты сын Божий». Видите, он всегда в этом сомневался. Он до сих пор учит других сомневаться в этом. Он научил Еву засомневаться в этом, научил Моисея. Он всех постарался научить засомневаться в этом. Он пытается научить себя засомневаться в этом. Вы, которые сидите сейчас здесь, или хотите, чтобы я назвал ваши имена, он долго, сатана долгое время пытался заставить вас засомневаться во мне. Не делайте этого. Сестра, если это делаешь, вы, или не во мне, но просто засомневаться. Просто верьте этому слову. Вам не нужно верить мне, но верьте этому, вот этому. Понимаете, если я говорю это слово, это не мое, это его. Мои слова совсем другие, но это его. Видите? Теперь обратите внимание. Заметьте, я не хочу сейчас вдаваться в это. Нет. Все его обетованные слова являются абсолютно истинными. Он доказал их. Он доказал, потому что он доказал, что он был истинным словом. Не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Что? Как он живет? Ну, если возьмешь немного Божьего слова, он будет жить. Так вот, он этого не сказал. Вы обратили внимание? Каждым. Каждым словом. Как он живет? О, он там питается. Нет, он быстро умирает, его плоть. Но он принадлежит церкви. Он верит всему, кроме этого. Он все равно мертв. Вы понимаете? Он может жить только каждым словом, которое исходит из уст первосвященника. Епископа. Кардинала. Пастора. Боже. Каждым словом, которое исходит из уст Божьих. Откуда нам знать, что это Божье слово? Он так говорит, потом он это доказывает. Он доказывает свое слово. Тогда обратите внимание, если это так, твое вероучение не даст себе жизни, твое церковное членство не даст себе жизни. Обратите внимание, только его словом, даже ни одного слова ни на своем месте, ни одно слово не будет. Одно слово погубило человеческую расу. Библия в Откровении 22, одно слово и сейчас все погубит. Имя его будет отнято из книги жизни. Кто приложит одно слово или отнимет одно слово? Ни одного слова. Нет, я имею в виду не два слова, только одно слово. Не одно предложение, одно слово. Одно слово. О, люди, вы понимаете? Так вот, я не говорю, это прямо этой аудитории, это записывается на пленку, понимаете? Это идет по всему миру. Вы понимаете? Люди мира. Это одно слово. Одно слово. Ни одно предложение, ни один параграф. Одно слово. Это все, чему не поверила Ева. Принесло. Бог доказал это. Но тогда, если соблюдаешь каждое слово, будешь жить. Они засомневались в одном слове. Принесли смерть человеческой расе. Но не хлебом единым жим будет человек для своей физической силы, но каждым словом. Каждым словом, точно как оно написано. Библия говорит, оно лично не истолковывается. Ни один человек нигде, вообще ни один не должен пытаться истолковать Слово Божие. Бог сам себя истолковывает. Когда он обетовал, он сказал, да будет свет, и стал свет. Он сказал, да дева зачнет, и она зачала. Видите, что Бог не говорил бы, Бог это доказывает. Неважно, как вы пытаетесь размышлять, что это не может быть физического воскресения, а те люди, да, мы просто прах земной, а теперь уже праха нет, они просто в кислотах и газах, из которых было создано их тело. Их душа все еще живет. Бог сказал, я воскрешу его. Иов сказал, хоть подкожные черви уничтожат это тело, но я все равно во плоти своей узрю Бога. Видите, неважно, каждое слово должно быть соблюдено, а человек будет жить этим словом. Он воскресил человека после того, как тот 4 дня был мертв, чтобы доказать, что он был воскресение и жизнь. Когда человек 4 дня был мертв и вонял, через 4 дня его нос уже впал. Верно. Первое, что впадает у человеческого существа, это нос. Западает внутрь трупа, становится скользким и западает. Потом кожа, микробы. Положит вас в герметизированный гроб, каким бы он ни был, но подкожным червям не нужно появляться из земли. Они в вас. Вы обратили внимание, Иов сказал, хоть мои подкожные черви уничтожат меня. Не черви земли, они не будут уничтожать. Черви вас, готовы уничтожить вас. Смерть действует в вашем тленном теле. Но когда вы имеете Христа, тогда жизнь действует в вашем тленном теле, чтобы воскресить вас вновь. Видите? Он воскресил из мертвых человека после того, как 4 дня был мертв. Он воняет, чтобы доказать, когда он сказал, «Я есть воскресение и жизнь». Так вот, кто, кроме Бога, мог такое сказать, видите? «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня хоть и умрет, но жив будет». Вы этому верите? И он воскресил того человека, чтобы доказать, что его слово было верно. Верно. Обратите внимание, он был словом, Евреям 4.12, если хотите это записать. В Евреям 4.12 сказано, «Слово Божие острее меча любого до острова, различает мысли и намерения сердечные». Это верно? Различает. Чтобы доказать, что он есть слово, что он сделал? К нему пришел Петр, имя его было Симон. Он подошел к Иисусу, и он сказал, сел там, и Иисус, как только он вошел, он сказал, «Имя твое Симон». И ты сын Ионин. Необразованный, никакой степени за душой. Он был никем иным, как простым рыбаком. Никакого образования. Библия говорит, что он был не учен и не образован. Он стал епископом церкви Иерусалима. Почему? Почему? Иисус сказал, кто он был, как его звали, и как звали его отца. И он знал, что это было слово. Потому что Библия говорит, Господь Бог воздвигнет пророка, подобного мне. И это должен был быть пророком после Малахии до Мессии. Не было обетовано ни одного пророка. 400 лет без пророка. И вот там стоял муж, подтверждал, или доказывал его слово этому человеку, предопределенному к жизни. Сказал, имя твое Симон. Впредь ты сын Ионин, впредь ты будешь называться Петром. Подумайте об этом. Кому он это доказал? Почему он не доказал это слово? Почему он не доказал это слово в Каиафе? Он был Богом, он знал, что Каиафа ни за что не поверил бы этому. Но этот человек был назначен к жизни. Он сразу об этом узнал. Однажды, находясь на том месте, куда на несколько дней спустя пришел еще один человек из-за горы, у него был приятель, где-то 15 миль от того места, где они проповедовали, на следующий день привел его туда. Он стоял там посреди и подошел к нему, к тому месту, где был Иисус. Иисус оглянулся, он был Богом, понимаете, у него было развлечение. Это показывало это, понимаете, указывая, что слово верно, он доказал слово. Так вот, некоторые говорили, знаешь, это человек слово. «Чепуха», — сказали эти священники. «Только не этот парень. Нет, это не слово». Сказали, «Знаете, что говорит Писание? Господь, Бог наш, воздвигнет пророка, подобного Моисея. Это он, послушайте его». И так он сказал, «Так вот, и вот израильтянин, в котором нет лукавства». Тот парень сказал, «Рави, откуда ты меня знаешь?» Он сказал, «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Он знал, кто этому поверит. Он сказал, «Рави, ты сын Божий». Ты есть Слово. Иисус Словом доказал, что Он был Слово. Обратите внимание на женщину у колодца. Она ждала Мессию. Ей не было никакого дела до тех групп и деноминаций всего такого, которые были в те дни. Она ожидала Слова. И один муж однажды сидел там, обычный мужчина, сидел там на пути и сказал, «Женщина, дай мне попить», — сказал, «подожди-ка минутку, она, наверное, хочет пристать ко мне». Может быть, подумала она в сердце, потому что она была женщиной, из-за которой закрепилась дурная слава. Сказала, «Ну да, почему ты задаешь мне такой вопрос? У нас здесь сегрегация, ты еврей, мы самаряне, неправильно тебе просить у меня пить?» Видите? Он сказал, «Женщина, если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты просила у меня пить». Он сказал, «У тебя попить? Я даже не вижу ведра или веревки. Как это ты дашь мне воду из этого колодца?» Он сказал, «Я говорю не об этом колодце». Понимаете? Через некоторое время она сказала, «Этот странный парень». И так она начала опускать кучу шин для воды, вытягивала. Сказала, «Так вот, вода, которую я даю, это родники воды, гейзеры, бьющие прямо в вечную жизнь». В душе твоей. Ну, сказал, подожди минутку, я понимаю, ты еврей. Сказал, так вот, вы еврей, сказал, ты хочешь сказать мне, что ты более велик, чем наш отец Иаков, который выкопал этот колодец? Он был богом Якова, понимаете? Сказал, ты хочешь сказать, что ты более велик, чем Яков, который выкопал этот колодец? Обычный мужчина, видите, выглядел так. Это все, что было видно. Обычного мужчина сказал, ты говоришь, что ты более велик, чем наш отец Яков, который выкопал колодец, и он сам пил из этого колодца, и скот его, ну мы просто блаженны, что пьем из этого колодца, где выкопал этот пророк. Он сказал, сказал он, и мы поклоняемся на этой горе, вы говорите в Иерусалиме. Он сказал, спасение для евреев, женщина, мы знаем, о чем мы говорим. Он сказал, вы поклоняетесь, не знаете чему. Евреи уполагалось знать слово, видите, как все это должно было быть. Но видите, он теперь наблюдал. Зачем? Что он собирается сделать? Доказать свое слово. Видите? Она сказала, он сказал, кстати, иди возьми своего мужа и придите сюда. Она сказала, у меня нет мужа. Да, сказал он, ты сказал истину, понимаешь? Потому что у тебя было пять, а тот, с которым ты живешь сейчас, не твой муж. Видите, наблюдайте, что-то произошло. Видите, нечто приняло жизнь. Так вот, если бы это было если бы этого там не было с самого начала, если бы у нее не было представительства от предопределения, это никогда не ухватилось бы. Там стояли те священники и говорили, этот человек Вельзевул. Нет, видите, нет представительства. Вечная жизнь. Ты всегда был. Понимаете, вы имеете вечную жизнь. Существует только одна ее форма. Это Бог. Вы были его атрибутом. Он думал о вас и знал вас прежде основания мира в своем разуме. Понимаете? Она оглянулась вокруг, посмотрите, в каком грешном положении она находилась. Но видите, он не мог достигнуть священника, потому что священник был не образованным ученым, теологом в слове, но не было представительства в небесах, видите. Вообще не было Божьего мышления, но эта женщина была. Она сказала, Господин, я постигла, что ты пророк. Это все, что он хотел, чтобы она поняла, понимаете. Сказала, мы верим, что я верю, что ты пророк. Так вот, мы знаем, мы сейчас много не понимаем о пророках, потому что прошло много времени, мы знаем, что придет Мессия, и когда придет этот Мессия, он будет словом, понимаешь? Он будет знать тайны сердечные, он будет делать то же самое, что ты там сделал. Сказал, ты должно быть один из его пророков, чтобы предвестить его или кто-нибудь такой. Он сказал, я есть он. Что он сделал? Он доказывал свое слово, доказывал свое положение, доказывал, кто он был. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. И Бог есть слово. Хорошо. Он утихомирил ветры и волны, чтобы доказать пророчество Исаии, и нарекут имя ему Могучий Бог, Вечный Отец. Понимаете, он также, этот девственно рожденный сын, умножил хлеб и рыбок. Для чего это было? Чтобы доказать слово. Все Писание должно быть исполнено. Он доказал слово, говоря, что он был проявленным Иеговой. Он был началом творения Божьего. Бог в творении. Бог здесь малой частью творения, в котором жил сам Бог. Он был началом того творения Божьего. От него рождается много сыновей. Заметьте, он также умножил рыбок. Он есть слово и доказательство слова. Теперь слушайте внимательно, когда подходим к концу. Тот день, о котором я читал несколько минут назад, вот, когда он пришел в дом Яира. Он вошел, когда тот пришел, теперь попомните, Яир был священником, пограничным верующим. Он хотел верить Иисусу, но не желал мириться с мыслью отвернуться от своей церкви, потому что они сказали, всякий верующий в него будет выставлен из церкви. Теперь слушайте внимательно, заканчивая, послушайте меня предельно внимательно. Понаблюдайте за этим. Я верю, что Иисус знал об этом, когда он пересек море, потому что он все знал. И когда он пересек море, остановился там, и вот подходит этот священник, его девочка сильно заболела, доктора отказались от нее, сказали, она лежит на грани смерти. Теперь наступило время действовать. Может быть, это для вас сегодня утром. Настало время вам действовать. Понимаете? Может быть, вы очень больны. Может быть, вы убеждены, что вы не правы. Может быть, Бог подгоняет к решению вопроса, наступает время действовать. Теперь внимательно. И он пришел, ему было неважно, что говорили остальные, прямо открыто, и пришел и пал к ногам Иисуса. Какой шаг для образованного ученого прийти к тому, о котором у нас нет записи посещения школы. Как пришел человек, должно быть, полностью был в теологии, пришел к мужу, которого считали нечестивцем, диким, ненормальным, не в своем уме, даже не имел здравого рассудка. Извините за выражение, но он просто обыкновенный парень с приветом того дня. Все о нем так думали, как мы назвали бы сегодня уличным выражением «чокнутый». Как я однажды проповедовал о гайке и винтике, вы знаете. Видите, вот кем он был для людей. Просто обычным каждодневным говорят, да ты же с ума сошел, ты ненормальный, ты сумасшедший. Теперь вот был человек, у которого были все степени учености, подходил к тому, которого считали не в своем уме. Он был вынужден это сделать. Теперь понаблюдайте за ней, это немного ужалит. Но вам это будет полезно. Понимаете, иногда неожиданный толчок действует пробуждающе. Обратите внимание, он пришел и подошел ближе к этой мертвой девочке, которая, наверное, умерла несколько часов назад, и они выложили ее там и вылили на нее бальзамирующую жидкость и налили ее вокруг носилок. Так они делали в те дни, просто выносили их и клали в чулане на широкой доске. Она лежала на кушетке, цветы вокруг нее. И о, этот замечательный пасторочек, и Яир, представляю себе, он был хорошеньким пастором, все его любили, потому что, понимаете, я могу это доказать, потому что в сердце своем он верил Иисусу. Но он просто никак не мог принять решение, потому что, приходя каждую субботу или каждый понедельник утром, ему не выписали бы чека, понимаете? Он просто никак не мог принять этого решения. Еще одно, люди, высокий престиж, который он имел среди людей, они бы сказали, знаете что, Яир стал фанатиком. Понимаете, он пошел туда с этим лжепророком. Именно так он и сделал, где эти, как бы, знамения и все такое. С этим пророком из Галилеи, знаете, с Иисусом из Назарета. Сейчас мы этому не верим, это звучит кощунственно, но так это было тогда. Понимаете, и однажды, как это сейчас, будет и потом. Видите, то же самое. Теперь обратите внимание, он пошел туда, и он никак не мог этого сделать, но наступило время, когда он был вынужден это сделать. Ему пришлось это сделать. И вот он пошел и нашел Иисуса прямо, открыто перед всеми, и пал к его ногам и сказал: «Господин, Господин!» Вы знаете, что это значит? Управление, владение, верно? Видите, многие люди говорят, хотят, чтобы Иисус был их спасителем, но не Господом, понимаете? Господь — это управляющий. Да, говорят: «Иисус, ты спаси меня и не трогай меня, и будет все в порядке, а я буду заниматься своими делами. Вот, ты не лезь в мои дела, но ты можешь быть моим спасителем, но только не моим Господом». Он хочет быть Господом, понимаете? Тогда он ваш спаситель. Но теперь он сказал: «Господин, спаситель, видишь, и моя девочка, мой единственный ребенок, ей 12 лет, доктора отказались от нее». Несомненно, священник, должно быть, говорит так: «Знаешь, все говорят, что ты фанатик, но знаешь, Господин, я верю в тебе. Я верю, я знаю, что ты имеешь развлечение. Единственное, что я хочу, чтобы ты сказал, это просто приди и возложи на нее свои руки, и потом скажи мне, что делать, я сделаю это». О, теперь что-то начинается. Сказал: «Я пойду». И он отправился. После того, как его не было несколько часов, вот бежит человек, по тем обычаям, пепел на голове, сказал: «Не утруждай человека, твоя дочь умерла. Она уже мертва. Они уже приготовили и вынесли ее». О, бедное его сердечко! Иисус повернулся и взглянул на него, тот сказал: «О-о-о!» Он сказал: «Разве я не говорил тебе?» Так вот, то, что он там сделал, он обещал и Яиру. Теперь ему нужно это доказать. Аминь. Я говорил тебе, просто только веруй, и ты увидишь славу Божью. Так вот, он знал, что он делал. Он сказал, что он ничего не делал, пока сначала отец не покажет ему. Святого Иоанна 5:19. «Я делал только то, что отец показывает мне». И так он показал ему, что должно было бы произойти. И когда он вошел в дом и встал рядом с тем холодным, окоченевшим комочком, который там лежал неделями, болело, ее бледное тело, пища не поступала в ее организм, и жар, все такое, она умерла. Они всю ее опрыскали этими бальзамирующими пряностями и такой штукой, и лежала там, знаете, на кушетке, и все такое, готовились обернуть ее, положить в могилу, и они проводили свою церемонию с цветами вокруг нее. Подошел Иисус, и все: «О, Яир, твоя девочка умерла! О, отец Яир, о, нам жаль тебя!» И все такое. Он сказал: «О, успокойтесь! Вы слишком шумите!» Он сказал: «К чему вам здесь устраивать всю эту суматоху? Понимаете, это суматоху, вы кричите, орете, девочка не мертва! Она спит!» Потом что они сделали? Когда они услышали, как он сказал, что она не мертва, сказано, подняли его на смех. Другими словами, они освистали его. «О, ты чего? Да ты же лжепророк! Ты же обманщик людей! Девочка мертва! Доктор сказал, что она умерла! Мы забальзамировали ее, мы выложили ее, она там лежит, она мертва, сказали: «Ха-ха! Яир, ты же говорил о нем, а что скажешь об этом?» Знаете, что он сделал? Он сказал: «Выйдите все отсюда». Посреди такого неверия это не подействует. Так вот, почему же он это сказал? Он сказал: «Яир, если только будешь веровать, увидишь славу Божью». Так вот, это его слово. Он должен это доказать. Хорошо. Потом, как он попал в дом, где все плакали, он сказал: «Она спит». Это было вопреки науке. Это было вопреки здравому смыслу. Она была мертва, забальзамирована. Как только там умирали, они сразу их забальзамировали. Как только жизнь выходила из них, они выливали эти пряности и все такое, заворачивали их и подготавливали для выноса. Понимаете, хоронят их, сразу хоронят, иногда даже не сообщают родным. Знаете, Ананию, когда вошла Сафира, понимаете, тут же вынесли его и похоронили. Понимаете, просто как только умирает, выливает на них эту штуку и выносит их туда и хоронят. Понимаете? Итак, она уже была готова отправиться в могилу, но они хотели подождать, чтобы папа увидел ее, прежде чем ее похоронят. И когда он входит, она в таком состоянии, он сказал, она только задремала. Ну, они сказали, так, и разве этот парень не сумасшедший? И что он теперь сделал? Он уже сказал, что она спала. Он должен был доказать свое слово. Но он не мог сделать этого перед всей этой толпой, поэтому он сказал, «Выведите их все!» И я вижу, как он взглянул на Яира, сказал, «Ты все еще веришь?» «Да, Господь». «Ты со своей женой пойдите сюда, Петр, Яков, Ян, подъем со мной». Они пошли туда и произнесли это слово «Талифа Куми», что значит «Девочка, вставай». И он доказал свое слово. Она только спала. Ведь так? Он здесь доказал, что слово его верно. Несмотря на их неверие, он все равно, пробудив ее, доказал, что его слово было верно, потому что он сказал, что она спала. Она спала. Однажды он сделает то же самое для каждого истинно верующего. Ибо это обетовало его слово. Всех тех, которые во Христе, Бог приведет их с собой. Видите, все те, которые во Христе. Что сделала эта еврейская девочка? Я начал было пропускать здесь это описание, но я оставлю его. Я знаю, что, может быть, немного поздно, но мы через несколько минут займемся молитвенным рядом. Я вас, может быть, не увижу всю следующую неделю, но давайте сейчас подождем минутку. Не хлебом единым жив будет человек, видите? Обратите внимание, позвольте мне здесь это добить, чтобы показать вам, почему Иисус пробудил эту еврейскую девицу. Потому что она знала, что она не мертва. Предопределение. Точно как он воскресил Лазаря, понимаете? Вероятно, в тот же самый день умерло много девиц, но он им и слова не сказал. Он знал, что это имело вечную жизнь. Видите, он не пробудил всех остальных. Видите, когда он вышел из Иерихона, говорили, «Эй, вот этот парень!» Нет сомнений, они говорили, «Ты пробуждаешь мертвых? Рассказывай мне о том, что ты воскрешаешь мертвых. У нас их тут целое кладбище, пошли пробудишь этих». Видите, он не обращал на них никакого внимания, видите. Никогда этого не делал, потому что он знал, что он был словом. Обратите внимание, она только спала. Он знал, что придет отец. Теперь эта девочка, понимаете, он знал, что еврейская девица только спала. Понимаете, праведные не умирают. Иисус пришел искупить праведных. А искупить, значит, быть возвращенным назад оттуда, где ты когда-то был. Понимаете, он не мог искупить неверующих, неважно, как они образованы и сколько у них было докторских степеней, он не мог их искупить, потому что их нельзя было искупить. Они должны были отправиться в свое место назначения. Но в своем предузнании он знал, что Лазарь выйдет из могилы. Он также знал, что эта еврейская девочка имела вечную жизнь, поэтому она не была мертва, она только заснула. И когда окончится наш труд на этой земле, если мы не доживем до его пришествия, мы не умрем. Мы только заснем. Он здесь это доказал. Он вновь это докажет. Хоть подкожные черви уничтожат это тело, я все равно пробужусь по его подобию. Он доказывает все свое слово. Все свое слово. Только задумайтесь над этим. Все свое слово. И вы были его словом. Он был Словом, а вы были частью Его Слова. И вот почему вы посланы сюда, чтобы подтвердить свое место в жизни. Мне кажется, вы это не поняли. Понимаете? Он есть Слово. Теперь поняли? Он был в ногах при Лютере, в бедрах при Веслее, в плечах при Пятиднице. Понимаете, что я имею в виду? Он — глава. Вы имеете часть, которая соединяет это вместе, в эту часть, в которой мы живем. Не часть ног, не часть бедер, не часть плеч, но часть шеи. Это верно? Она присоединяет голову. Это часть тела. Всех умерших во Христе Бог приведет с собой. Звучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут первыми, верно? Видите, вы становитесь частью этого слова. Вы становитесь частью Его. И вы принимаете имя Его, чтобы признать это. Видите, вы установлены там, крещены в имя Его, в тело Его. Одним духом мы все крещены в одно тело. Вот сюда, совершенно в то же самое положение. Он никогда не изменяет своего пути. Если кто из вас верит, что ранняя церковь находится в нем? Давайте посмотрим, кто этому верит. Как они были крещены? Хорошо. Видите, он неизменный Бог. Мы это доказали. Мы сегодня могли бы оставаться до полуночи, доказывая это, и все равно продолжать дальше и дальше. Понимаете, неизменный, понимаете? Вы в нем и его часть, потому что вы были частью его мышления. Прежде основания мира он призвал вас. Библия говорит, что зверь на земле — это деноминационный антихрист, сходящий на землю. Образовал зверя в Риме, который был первой деноминацией. А этот мировой совет церквей образовывает образ зверю. Именно это мы тогда и написали в этой книге. Обратите внимание, он образовывает это, видите, антихрист. И Библия говорит, всех, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца, когда? Во время пробуждения? Заклано прежде основания мира. Ваше имя было там записано? Антихрист обманет их. В Матфея 24:24 говорится, что в последние дни антихрист будет так похож на настоящее, что это обмануло бы самих избранных или предопределенных. Это то же самое. Избрание и предопределение, это одно и то же. Бог избрал вас и предопределил вас прежде основания мира. Все примут, чьи имена не были предопределены в книге жизни. Даниил говорил об этом, что в тот день будет с мудрыми, и что с неразумными и так далее. Хорошо, столько всего, но я просто ухожу дальше и дальше. Для меня часы идут слишком быстро. Обратите внимание. Наблюдайте теперь. Он обратил внимание после... Теперь наблюдайте за тем, что здесь произошло. Всех, кого он предузнал, он призвал. Всех, кого он призвал, он оправдал. Всех, кого он оправдал, он прославил. Ваше странство не окончено. Вы просто доживаете свою роль. Благодать — это то, что Бог сделал для вас. Дела — это то, что вы делаете в знак благодарности. Доказал своим тем же способом, что он все знал. Это девственно рожденный сын. Он знал, что... Он знал, где была рыба в той воде, куда Петр и остальные бросали невод и ничего не поймали. Это доказали его слово. Это доказало его слово, это верно? А он все знал. Когда ему нужно было отплатить свои налоги, это показало, что он всем владел. Он знал, где была рыба, во рту которой была как раз нужная монета, чтобы заплатить за... Кто-то кинул ее туда, эта рыбка просто подхватила ее. И он сказал, Петр, иди, закинь сеть. Понимаешь, возьми эту рыбу, вытащи у нее изо рта эту монету. Иди, успокой их, оплати налоги. О, да. Лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда. Но у него было слово, он был словом и доказал, что это так. Он всегда доказывает свое слово. Точно так же он сделает и теперь. В каждом поколении он доказывает точно так же. На третий день после его смерти, погребения, на третий день он воскрес, чтобы доказать свое слово. Потому что пророк сказал, «Я не позволю святому моему увидеть тление, я не оставлю души его в аду». Третий день, прежде чем могло начаться разложение через 72 часа, понимаете, не прошло полных 3 дня, потому что разложение начинается через 72 часа, видите? Поэтому он не пролежал все это время, ибо пророк сказал, понимаете? Пророк сказал, «Я не позволю святому моему увидеть тление». Он доказал свое слово. Он исцелял больных, хромых, чтобы доказать свое слово, которое говорили Исаия и остальные пророки. Он послал Святой Дух в день Пятидесятницы, чтобы доказать свое слово. Хотите сейчас услышать некоторые из этих писаний? Или 2:28, он сказал, «И будет в последние дни, говорит Господь, я изолью Дух мой на всякую плоть и на плоды, рабыни на рабов, изолью я от Духа своего. Юноши будут видеть видения, старцы ваши будут видеть сны», и так далее. Он доказал это излиянием, так же? До этого он сказал в Луки 24:49, если хотите это записать, он сказал, «Вот я посылаю на вас обетование Отца моего». «Но ожидайте в городе Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силой свыше». Вот это! Он это сделал! Он послал Дух, чтобы продолжать доказывать Его Слово. Но понаблюдайте, что Он сказал. Он это исполнил? Хорошо. В Марка 16 Он сказал, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари». Докуда? По всему миру. Кому? Каждой твари. Тот, кто поверил и крестился, спасен будет. Тот, кто не верит, осужден будет, и сии знамения будут сопровождать тех, которые верят. Он сказал в Марка 4, он сказал в Иоанна 14:12, также он сказал, «Тот, кто верит мне, не притворяется, но тот, кто верит мне, дела, что я творю, и он сотворит тоже». Необходим был тот же самый дух, который был в нем, чтобы делать то же самое дело. Почему? Должен был сойти дух, чтобы в будущем проявить обетованное слово. Видите, он все это для этого усмотрел. Он знал, что все это произойдет. Теперь, по прошествии 1900 лет, прошли церковные периоды. И все то, что он пророчествовал о Лютере, веселее. Мы прошли все это и видели, как это было нарисовано. И луна сошла, изобразила это, и Господь нарисовал это здесь на доске для нас, и показал это, и сам сошел и подтвердил, что это верно. По прошествии 1900 лет, и мы в последнем времени Лаодикийского периода церкви. Он обетовал в Луки 17:30, что этот самый Сын Человеческий, он обещал это, откроется. Такие дни на земле, как было в Содоме. Сделал он это? Должно ли это произойти? Невозможно! Так вот, помните, он приходит в трех именах. Сын человеческий, пророк, Сын Божий, Дух, Сын Давида для миллениума. Но между этим, на этом пересечении теперь, согласно его слов, в тот день, когда откроется Сын человеческий, откроет себя кто, как? Как кто? Не Сын Божий, Сын человеческий. Откроет себя иным образом. Теперь, что этим совершается? Малахия 4, совершенно верно. Видите, Сын человеческий откроет себя не во всех этих больших деноминациях и все такое, как было на протяжении периодов, но он вновь проявит себя как Сын человеческий, чтобы проявить Малахию 4. И в тот день я пошлю вам пророка Илию. И он обратит сердца детей к вере апостольских отцов от всего этого деноминацизма. И вновь вернется к оригинальному слову, чтобы вывести это древо невесты последнего дня, которое он обетовал. В вечернее время явится свет. Не в туманный день явится свет, это будет день, которого не назовешь ни днем, ни ночью. Видите, это составление тела. Но та же самая глава, которая была здесь на востоке, вновь здесь на западе. В вечернее время явится свет. О, вот это да, мне хочется спеть песню. Вечерний час свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас. Погребение в имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел с вечерний свет. Христос и Бог один, и в том ответ. И Сын Человеческий открывает себя в той же силе, в которой Он был. Не через период церкви, через оправдание, освящение и все остальное, но Сын Человеческий. Кто есть Сын Человеческий? Слово. А слово быстрее и сильнее, чем меч обоюдоострый, острый, различает мысли сердечные. Что ему нужно было сделать? Ему нужно доказать свое слово. Что он делает? Обратите на это внимание, когда мы видим, как это происходит. Смотрите, это в той же форме, в которой он был здесь в начале. В столпе огненном. Вай. Доказывает, что он евреям 13:8. Сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Кто это был? Иисус Христос. То же самое вчера. Это был Христос, который был с Моисеем в пустыне. Кто из вас знает, что Библия об этом говорит? Вчера. Как Павел говорил здесь, сегодня это был Христос. Вы верите этому? В Новом Завете. Затем Сын Человеческий, тот же самый Христос в последний день. Понимаете? Хорошо. Также обратите внимание на Иоанна 14:12. Он сказал, «Дела, что я творю, и вы сотворите все остальные писания». Что он делает? Он сейчас здесь доказывает, не в период Лютера, не в период Веслея, не в период Пятидесятницы, не в период Баптистов, не в период Пресвитериан. Мы полностью все это прошли и доказали этой историей в Библии. Но когда? В период открытия Сына Человеческого, чтобы принести все это и исполнить Слово, когда все должно быть исполнено. Понимаете? Мы это видим, и это правда. И подумайте, теми же самыми методами, которые он делал с самого начала, не только подтвердил среди нас, но это подтверждено наукой. Им приходится признать, что это правда. Джордж Джей Лейси, глава ФБР, по спорным документам сказал, «На линзы упал свет». Я сам назвал это психологией, но сказал господин Бранхам, этот фотоаппарат не воспримет психологию. Он есть там. Что это? Свидетельство, что много лет назад, когда этот столб огненный стоял там в кусте, как вихрь, говоря, он сказал, никогда не кури и не пей, тебе нужно исполнить труд, когда подрастешь. Люди говорили, мальчик совсем с ума сошел, мать хотела вызвать доктора, я нервничал. Ну что это было? Он опустился прямо здесь, на поверхности этой реки, на реке Агая, и сказал, как Иоанн Креститель был послан, чтобы приготовить людей для проявленного слова, так и твое послание. Доктор Дэвис назвал меня сошедшим с ума. Хотел выгнать меня из церкви, потому что я не соглашался с ним насчет женщин-проповедницы и всего того, что не было по Писанию. Он сказал, и ты говоришь, что будешь проповедовать и зажжешь в мире пробуждение? Я сказал, не я, но он так сказал. Он сказал, Билли, у тебя был ночной кошмар. Я сказал, я тут же отдам вам свою карточку, и больше не ваш. Он сказал это, и я верю этому. А он доказал это. Вот что хорошо, он доказал это. Доказал слово свое посредством слова. Ибо он есть слово. Понимаете? А что делает слово? Знает тайны сердечные. Это верно? Хорошо, доказательство в Евреям 13:8. И в последние дни у него будет готова невеста-церковь. Как же это он сделает, брат Брахам? Я не знаю, но он сказал, что он сделает, он докажет это. Вызвана из всех остальных. Верно, крапленая птичка, которая окроплена его кровью. окроплена. Понимаете, вызвана вся остальная стая против нее. Ее презрели и отвергли. Но окропленная птица такой, мне не важно, как автор мог с этим не соглашаться, он ошибается. Понимаете, помните. Что было птичке? Чем была окропленная птичка? Брали две из них. Одну убивали мужского пола и изливали на другую птицу. Это было для очищения от проказа и капельки крови, и взывали «Свят, свят, свят» для Господа. Это был наш муж, Иисус Христос, которого убили, и кровь его на нас взывает «Свят, свят, свят, свят» для Господа. Все остальные птицы, я рад, что мое имя в той книге. Не здесь на земле, но там, в вышине. Не на шкуре козла, но на шкуре агнца. Верно. Будет воскресение мертвых. Он это подтвердит. Верно. Он это докажет. Будет восхищение церкви. Как же это будет, я не знаю, но он докажет это. Слово его истина будет миллениум. Он это докажет, это слово его. Будут новые небеса и новая земля. Он докажет это, ибо слово его так говорит. И только праведные там будут. Он докажет это тоже. Правильно. Только те, которые соделают частью его этого слова, видите, будут своей частью и в своем положении в слове для своего века. Только они там будут, потому что так это и есть. Он есть слово, а что такое женщина? Образ мужа. А что есть церковь? Образ слова. Видите, это точно, понимаете? И так это все будет, совершенно точно. Только истинно верующие в слово его знают это и могут этому поверить. И Бог помогает им доказать это. Верно, что это истина. Теперь вы этому верите? Вы этому верите? Если да, протяните верой свою руку и коснитесь его одежды, потому что он здесь проходит. Он докажет, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Евреям 13:8. «Вот я с вами всегда, до скончания мира», Матфея. И он, первосвященник, согласно Евреям, книге Евреям, 4 главе и 15 стиху, он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Вы верите этому? Протяните руку и коснитесь Господа. Он всегда присутствует. Вот, я с вами всегда. Просмотрите все века. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Теперь, если ты принадлежишь к церкви, которая не верит, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, тот же самый во всем, убирайся из нее. Испытай. Так вот, мы говорим, что он воскрес из мертвых. Не я это сказал, слово это говорит. Они сказали, он воскрес из мертвых. Он говорит, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Он обещал, что все это произойдет в последние дни, проявится тот же самый Сын Человеческий. Так вот, помните, с Авраамом тогда разговаривал не Иисус, который мог различить мысли в разуме Сары за своей спиной. Это не был Иисус. Он еще не родился. Но это был муж в человеческой плоти, которого Авраам назвал Элоим. Великий Всемогущий. Показывай. А Иисус сказал, как было в дни Содома. Теперь внимательно наблюдайте. В дни Содома так будет по пришествию Сына Человеческого, когда откроется Сын Человеческий. Больше не как церковь, видите? Больше не так. Нас вызвана невеста, видите? В тот день откроется Сын Человеческий. Для чего? Чтобы соединить церковь с главой. Объединить брак невесты. Прямо здесь это прозвучит призыв жениха, когда этот Сын Человеческий сойдет и придет в человеческой плоти, чтобы соединить двоих вместе. Церкви нужно быть словом, он есть слово. И двое соединяются вместе, и чтобы это сделать, будет необходимо проявление откровения Сына Человеческого. Не духовного лица. Я не знаю, я... Вы понимаете, что я имею в виду? Видите, это Сын Человеческий, Иисус Христос, сойдет к нам в человеческой плоти и сделает Слово Свое таким реальным, что это объединит Церковь вместе с Ним как одно. Невесту, и потом она пойдет домой на брачную вечерю. Аминь. Она уже объединена. Понимаете? Мы идем на брачную вечерю, а не на брак. Пируйте сами все великие люди, ибо наступил брак Агнца. Но восхищение — это уход на брачную вечерю. Когда слово объединяется с человеком здесь, и эти двое становятся одно. И что тогда это делает? Вновь проявляет Сына Человеческого. А не церковных теологов Сына Человеческого. Слово и церковь становятся одно. Что бы ни делал Сын Человеческий, он был словом. Церковь делает то же самое. Как он доказывал себе на протяжении веков? Через пророков, которые могли говорить слово, знать их мысли. Вот как его узнали. Поэтому, обетовано в периоде церкви, пройдет через ни день, ни ночь, но в вечернее время, когда откроется Сын Человеческий, это опять придет. В вечернее время явится свет. Понимаете, что он делает? Доказывает свое слово. Теперь вспомните, он пришел как дева. Он пришел, как они сказали, точнее, через деву. Разве он не пришел точно так, как он сказал? Понаблюдайте сегодня. Он доказал слово свое, несмотря на то, сколько было атеистов, безбожников, безразличия. Он все равно пришел, доказал свое слово. Вот мы здесь прошли через этот век всех церквей и всего такого. Ушли прочь, как ушли от Малахии до самого, на самого пришествия Христа. Все пророки и все такое прекратилось, и они пошли в сановников и так далее. Но совершенно точно, смотрите, какой характер он послал. Как раз в точности Илию, ненавистника аморальных женщин с наложенным слоем краски, пудры и грима и всего такого, а духовных лиц он рубил направо и налево, выходил из пустыни, не использовал ни с кем своих связей и говорил: «Мессия идет! Я узнаю его, когда он придет, я представлю его. Аминь! Даже не думайте, что вы принадлежите к тому или этому». Точно так, как Илия. «И будет в последние дни перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Я пошлю вам, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, я пошлю вам Илию Пророка, и он восстановит веру детей назад к отцам». И наблюдайте, веру отцов к детям для евреев, понимаете, язычники, их обетование, писание, от чего они отпали, взгляните на эту двойственность, просто совершенно точно. И вот мы видим это. Бог доказывает свое слово. Давайте склоним свои головы на минуту. Дорогой Бог, который воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, чтобы доказать Твое слово. И Он жив сегодня, доказывает Твое слово. Вот я с вами всегда, даже до самого конца, доказывает Свое слово. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Если бы не было навеки, можно было бы в чем-нибудь усомниться. Я не приостановился, объясните это, Господь. Но навеки, они знают, это отрезок времени. А теперь, после этого века больше не будет навеки, будет вечность. То есть, он был тем же самым Богом, который был в Моисее, в пророках. Потом он пришел через промежуток времени и занял свою позицию, проявил себя как Бог-пророк. И потом был промежуток времени, и он приходит опять. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и навеки. Мы вспоминаем этого Соломона во время того великого тысячелетия евреев, когда ни один народ не смел тронуть их. Этот великий дар Божий был в пророке, что он даже рассказал о царице все тайны ее сердца. Ничто не утаилось. Великий век, показывая, являясь прообразом, что наступает великий век. И теперь, Отец, это был Ты, а не Соломон. Это Ты был в Иисусе. Ибо Он сказал, Бог был во Христе, примиряя с Собой мир, Он был началом творения. Его тело было искупленным творением. И теперь, через века, Церковь потеряла свою первую любовь. Сейчас, в последние дни, Ты обещал вызвать небольшое меньшинство, небольшую паству в последние дни. Отец, сердца наши ликуют, и мое сердце учащенно бьется, когда я думаю об этом и знаю, что Твои слова истины, ни одно из них не пройдет. Пусть сегодня эти люди поймут это, и пусть грешник ищет Тебя в этот час, прежде чем затворятся врата, и времени больше не будет. Пусть невеста, когда начинает сбивать шаг от этого и того, пусть она вновь выровняет шаг, как было показано в видении несколько дней, недель назад. Я молю Тебя, Отец, благослови теперь и исцелись больных. Вот здесь лежат кусочки ткани, платочки, это прибыли отовсюду. Теперь в Писании сказано, брали одежду и описание, платки с тела Павла и шли к больным, и Бог их исцелял. Так вот, мы знаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что это не был святой Павел. Это была вера у людей в Него, что Он твой слуга. Господь, эти люди не приехали бы за сотни миль, если бы они не верили. Вознагради их веру, Господь, что я, когда я не помазываю платки, Павел никогда не помазывал, он снимал со своего тела. Так, когда я держу эти платочки, Господь, не то что мое тело, потому что оно негодное, но это Твоя искупленная собственность, поэтому я молю, Боже, чтобы Ты почтил их веру. Пусть каждый из них исцелится ради Царствия Божьего. Теперь, Господь, длинное послание. Хотел только на несколько минут но оно продлилось до 2 часов или больше. Теперь пусть больные исцелятся, Господь. Пусть люди увидят, что ты здесь. Что я не просто говорил это от себя, это ты, Господь. И я молю во имя Иисуса. Аминь. Теперь только где-то 10 минут. Я не знаю, вы здесь сколько-нибудь раздали? Сколько? Билли сказал, что раздал несколько... Я попросил его это сделать сегодня утром, а я вошел туда только несколько минут назад, и у меня не было возможности спросить его, потому что я говорил там с братом Беном и остальными. У меня не было возможности поговорить с ними. Он только сказал мне, что раздал молитвенные карточки. Молитвенная карточка Б... От первой до сотой Б. Ну что ж, давайте, по-моему, молитвенная карточка номер 1. Б. У кого бы... Не могли бы... Если можете встать, поднимите руку, если хотите... Если можете ходить. Одна женщина сзади. Хорошо. Б. Номер 1, номер 2, 3, 4, 5. Подходите вот сюда. Я попрошу этих детишек, чтобы они просто зашли за платформу и сели там. Так, хорошо? Так вот, теперь говорю вам, направьте их, проходите там прямо между рядами, те люди, и от первого до пятого проходите прямо там и проходите сюда. Пусть все, которые там между рядами, если могут, подойдут прямо сюда к этим местам, к их местам. Так вот, детишки, что сидят здесь, зайдите сюда за платформу прямо, и я хочу, чтобы они подошли прямо сюда, эти люди, чтобы я мог помолиться за них. Так вот, давайте посмотрим. Понял. Кого я позвал с первого до пятой? Не так ли? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Все, у кого молитвенная карточка с первой по пятую, поднимите вашу руку. Посмотрите, все ли они на своих ногах? 1, 2, 3, 4. Одного не хватает. 1, 2, 3, 4, 5 с Б. Вы все один, первый, второй, третий, пятый, четвертый. 1, 2, 3, 4. А где пятый Б? 5, обойдите вон там, леди. Хорошо, обойдите там. Вот так. Обойдите там и возвращайте назад. 5. 6, 7, 8, 9. 10. Хорошо. Б, молитвенная карточка 6, 7, 8, 9, 10. Понимаете, мы это делаем, зато потом никакого беспорядка. 6, 7, 8, 9, 10. У меня здесь... Я думаю, у вас есть карточка, сэр, что стоите вон там? 7? Хорошо, идите вон туда, идите прямо с ними. У меня, по-моему, только двое там. Хорошо, 6, 7, 8, 9, 10. Молитвенная карточка 6, 7, 8, 9, 10. У меня только двое. Здесь у вас есть, сэр, да? Вот где вы. Вот где они. 10, 1, 12, 13, 14, 15. Теперь будет 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, так, хорошо, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, обходите там, сэр, прямо обходите, остановитесь в ряд, 25, помогите там, пусть пройдет, где пожелает, вот здесь, брат, вот сюда, они здесь вам сделали проход, люди здесь сделали вам проход, кто-нибудь, помогите там ему, если можете, позвольте ему сразу пройти и встать там в ряд. Говорю, посадите его там, а когда назовут его номер, подведите его прямо сюда. Понятно? Когда подойдет его номер, поставьте его прямо в ряд. Хорошо, я думаю, примерно столько и смогли бы сейчас пройти. Так вот, кто здесь не имеет молитвенной карточки? Вы уверены, что вы абсолютно убеждены, что Бог может исцелять больных? Поднимите руку. Вы верите этому? Кто из вас здесь, кто знает, что я ничего о вас не знаю, не знаю ни одной вашей болезни? Здесь сейчас есть люди из моей скини, но это для чужих. Я почти никого не знаю, меньше, чем этих служителей. Только вон там я вижу одного человека, которого знаю. Я здесь не так часто, понимаете, это просто люди, которые приезжают, это всюду. Кто здесь, позвольте мне это вам доказать. Кто здесь знает, что я ничего о вас не знаю? Поднимите свои руки здесь. Видите, это ваша рука пред Богом, вы понимаете? Я ничего о них не знаю. Так вот, я не знаю, может быть, таким образом призвал молитвенный ряд кого-нибудь, кого я знаю. Но я бы не знал, ради чего они здесь. Понимаете, я бы не знал, ради чего они здесь. Теперь, что я пытаюсь сделать, это подвести вас к тому, чтобы вы поняли вот что. Теперь будьте внимательны. Дела, что я творю, и вы сотворите. Вы верите этому? Верите, что он докажет это слово? Хорошо. Он сказал, что в конце периода церкви он откроется как сын человеческий. Кто верит? А мир будет будет подобен Содому и Гоморре. Вы этому верите? Теперь, Билли, может, пусть они проходят прямо здесь. Да, хорошо. Ну, хорошо, отлично. В последнем периоде он откроет себя. Теперь взгляните. Тогда понимаете ли вы, что здесь абсолютно невозможно? Вот. Здесь в этом ряду стоят люди, которых я никогда в жизни не видел. Там стоят люди, которые сидят, люди, которых я никогда не видел. Но помните, Евреям 4.15, по-моему, там сказано, что он сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это правда? Так вот, если он первосвященник, тогда он в Евреям 13.8, тогда он вчера, сегодня и вовеки тоже, верно? Теперь, как бы он открыл себя, как я говорил вам, он всегда говорит через своих пророков, перед судом он всегда посылает послание. Так вот, вот в чем... во всем этом он никогда не изменяет своих путей. В саду Эдемском он решил, как он спасет человека. Через пролитие крови невинного. Он никогда этого не изменял. Мы пытаемся это изменять через образование, через башни вавилонские, через великие города и все такое. Мы пытаемся это изменить, но это не действует. Мы пытаемся это изменить, приводя к нему посредством образования. Мы пытаемся это изменить посредством деминации людей. Это никогда не действовало. Единственное место, где человек может встретиться для поклонения, это под кровью. Ваши деноминации поразделяют вас, но под кровью вы одинаковы. Он никогда не изменяется. Теперь, если он неизменный первосвященник, и вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда он должен соблюдать это слово. Не потому что мы сказали, что он сдержит, потому что он сказал, что сдержит. Понимаете? Теперь, если он это сделает, так вот, приостановитесь на минутку, подумайте. Теперь, кто из вас в этом молитвенном ряду знает, что я вообще о вас ничего не знаю, о ваших болезнях? Тогда поднимите руку, вы знаете, что я... Кто в том молитвенном ряду знает, что я даже вас не знаю? Поднимите руку. Посмотрите в аудиторию, видите? Так вот, вы, что там, вам не обязательно быть здесь, просто коснитесь его одежды. Просто говорите: «Господь Иисус, я верю тебе». Теперь говорите: «Я верю этому. Я верю, что ты можешь открыть брату Бранхаму, потому что...» Так вот, не потому что это брат Бранхам, он просто заурядный человек. Вероятно, если бы восхищение наступило в это утро, подумайте о восхищении. Если бы восхищение наступило в это утро, я говорю в смиренности. Несомненно, что половина собравшихся, если бы мы шли согласно уровню, согласно тому, какими нам нужно быть, половина из вас пошли бы вперед меня. Это так, и я не... Злите на мою ответственность, а с какой небрежностью я ее несу. Я негодный слуга Христа. Знать все то, что я о нем знаю, и потом жить, как я живу, не морально, не нечисто, ничего подобного. Бог знает, что это истина, понимаете? Я стараюсь жить правильно, но мне просто кажется, что я не могу донести это, чтобы хорошо поняли. Может быть, кто-нибудь другой, может быть, высокообразованный или какой-нибудь такой, они могли бы донести это людям. Но потом нужно не забывать, что все равно не все люди это поймут, понимаете? Да? Видите, он знает, что он будет делать. Поэтому я просто вверяю себя ему и говорю: «Господь, я в твоих руках, поступай со мной, как тебе угодно». Теперь, если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же... Так вот, мне кажется, я знаю эту женщину. Я не могу припомнить, кто она, но я знаю ее. Я почему-то знаю ее, но я видел ее лицо. Но в этот момент я не знаю, кто она. Но я почему-то знаю ее. Вы меня не знаете? Ага. Я подумал, я смотрю на ее лицо, подумал, что знаю ее. Но не могу сказать, как ее зовут. Но она, по-моему, она... Ваш муж, вы не та женщина, которая работает на... Ее муж работает в компании 777 или 711. Или где-то там, в Нью-Олбани. Миссис Сеган, правильно? Так вот, вы были здесь и пришли в церковь. Рой, это не та, с которой мы однажды ходили на... Это та, что на горе? Что говорите? Ее сестра. Да-да, вот как, понял. Я помню, мы ехали с Роем, и он упомянул это имя, и Господь послал меня туда и сразу же исцелил эту женщину. Да, сэр, я просто вспомнил. Так вот, но что у вас не в порядке, я понятия не имею. Вы это знаете. Но если Господь Иисус скажет мне, что она сделала, или если, может быть, у нее финансовые затруднения, может быть, у нее неприятности со своим мужем, может быть, у нее со своими детьми, может быть, с одним из ее детей, если у нее есть дети, я не знаю. Но если у нее есть, может быть, один из ее детей уходит из дома, может быть, она стоит здесь, чтобы узнать что-нибудь об этом, я не знаю. Я никак не могу знать. Я не могу это вам сказать, но он знает. Понимаете? Итак, вы поняли? Да? Послушайте, прислушайтесь сейчас внимательно. Я никогда раньше перед людьми этого не говорил, но я чувствую водительство сказать это. Что такое слово? Это выраженная мысль. Так вот, как я могу выразить ее мысль? Или как я могу выразить ей, какая у нее мысль? Должна быть представлена какая-нибудь мысль, а она этого сделать не может. Поэтому мне нужно выражать его мысль. Если это верно, если это мысль Божья, это будет верно. Если это не Божья мысль, тогда не будет верно. Она это узнает, вы это узнаете, все это узнают. Понимаете, просто никак от этого не увильнешь, это должно быть Бог или не Бог. Благодать Его довольна на все. Теперь вы верите. Так, все. А кто будет верить? Веровать? Ну что ж, может быть, вы никогда раньше не видели таких собраний, но вы будете веровать, если Бог это сделает. И потом те, что там вы, которые не будете в молитвенном ряду, вы молитесь тоже. Понимаете? И если, и даже если вы идете на молитву, мне не важно, кто вы такие, просто молитесь. Господь Иисус, я занял много времени, но это... Твое служение, Господь. Я сделал все, что я по-человечески могу сделать. Но Ты Бог. Теперь все остальное в Твоих руках, Отец. Пусть узнает, что Ты Бог, и Слово Твое истина. Докажи Слово Твое, Господь, этого последнего дня, когда откроется Сын Человеческий. Как Он дал о Себе знать, Он был Словом. Что есть Слово? Различает мысли и намерения сердечные. Он постиг их мысли. Сказал Петру, Филиппу, Нафанаилу, женщину у колодца, всем остальным, когда они подходили, знал, что девочка спала, не умерла. Я молю, Боже, чтобы Ты сегодня использовал наши смиренные скини этого земного жития, чтобы Ты дал о себе знать. Через имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, чтобы исцелить, я не могу, вы это знаете. Что же такое дар, брат Бранхам? Что ты не соберешь? Нет, это то, когда ты знаешь, как убрать себя с пути. Понимаете, до тех пор, пока ты еще стоишь, он не подействует. Вильям Бранхам — это мой злейший враг. Понимаете, но когда я убираю его с пути, видите, тогда Иисус Христос может использовать это тело, понимаете? Видите, вот я подхожу к женщине, и что теперь? Скажем, что она больна. Вот женщина, которая положила на стул свою ногу. Так вот, если бы здесь был Иисус и пошел и возложил на эту же женщину свои руки, эта нога исцелилась бы. В этом нет сомнения. Но понимаете, мы человеческие существа с грязными руками. Его руки святы. Бог подтвердил его. Он был Словом. Вы верите этому? Конечно. У него не было сомнения. Он возложил на нее свои руки и сказал, «Дочь, исцелись». И она исцелилась бы. Но потом он и заповедал нам делать то же самое. Я думаю, он ясно это отождествил. Теперь, что если бы он дал мне видение и сказал этой женщине что-нибудь сделать? Это, я верю, если бы я тогда возложил на нее свои руки, она исцелилась бы. Вы этому верите? Но что если бы он не дал мне видение? Что сделало бы видение? Только дало бы мне веру. Передает мою веру, невидимая сила Божия. Понимаете? Теперь, если бы все вы в эту минуту умерли, вы бы не увидели, как ваше «вы» выходит из тела. Все ваши умственные способности, все, чем вы являетесь, ушло бы, но вы бы не увидели, как это уходит. Понимаете? Это бы не было... Сила, которая заставляет меня двигать своей рукой, это сила, не так ли? Сила, которая может заставить меня думать, сила, которая заставляет меня проповедовать, сила, которая заставляет меня жить, действовать. Та же самая сила, которая может руководить этим телом, оставила бы его, и вы бы не увидели, как уходит эта сила. Это невидимая сила. Так и вера, не упустите этого, вера! Иисус сказал, возложит руки на больных. Так вот, помните. Понимаете, если бы я пошел и имел видение, возложил на нее руки, я верю, что она исцелилась бы, потому что я видел видение, моя уверенность в видении. Ну как насчет слова? Возложить на нее руки с той же самой верой. Видение дано только, чтобы задействовать мою веру и вашу веру. С той же самой верой без видения это подействовало бы точно так же. Некоторым людям дана огромная вера, некоторым не имеют такой веры, им дается видение, чтобы дать им эту веру, понимаете? Так вот, видите, это были бы те же самые грязные руки. Был бы тот же самый человек, но просто возлагал бы на нее свои руки. Теперь пусть Святой Дух подтвердит свое присутствие. Подтвердит свое слово, которое он обетовал. Так вот, я забыл, как вас зовут. Как вас зовут, а? Эгон. Ну, он мог бы мне сказать, если бы он хотел, понимаете, но я просто говорю, что я знаю, что знаю вас. Теперь просто подойдите сюда на минутку поближе, там люди стоят, молятся, понимаете, это... Так вот, миссис Эгон, если я слуга Христа, и я проповедовал слово, которое, я верю, является истиной, вы этому верите? Миссис Эгон отвечает, да. Вы этому верите? Теперь, если вы в чем-нибудь нуждаетесь, я бы не мог бы вам этого дать, потому что у меня этого нет, чтобы дать, если только немного денег или что-нибудь еще. Или я мог бы пойти поговорить с вашим мужем, или детьми, или возлюбленными, что-нибудь, и я мог бы. Но если бы вы нуждались в исцелении, я бы не смог бы вам его дать, за него уже заплачено. Но через дар я могу побудить вас распознать, если у вас есть вера, что за это уже заплачено, потому что тот, кто это оплатил, единственное, в которого вы могли бы иметь веру, это Сын Божий. Искупитель стоит здесь, понимаете, верно? Искупитель здесь. Так вот, вы знаете меня как брата, как служителя. А я знаю вас как сестру. Мы знаем его как Бога. Теперь, если это невидимая личность, посредством дара, который я имею, чтобы убрать себя с пути, может сказать мне, сказать вам, через меня, через мои уста, понимаете? Так вот, я молюсь. Бог не видит меня. Он только слышит голос мой через кровь Иисуса, понимаете? Он не видит меня, он слышит мой голос. И эта кровь там, чтобы представить то, о чем я прошу, понимаете? Тогда он слышит мой голос, но видит он только кровь, понимаете? Он не видит меня, то есть я не могу быть грязным, когда я нахожусь под кровью. Кровь очищает, видите? Он является этим бампером между мной и Богом, и обещал: «Просите у Отца все, и я исполню это». Вы верите, что это правда? Теперь, если все... Похоже, что... Вы видите это, что происходит? Взгляните, входит сюда, видите? Это свет янтарный. Движется кругом. Сейчас она не смогла бы это скрыть, если бы ей нужно было. Нет, вы сейчас в результате чего-то, что с вами случилось. У вас была пневмония, и вы были в больнице. Вы находились под кислородной подушкой, и вы страдаете от ее последствий. Вы будете здоровы. Иисус Христос сделает вас здоровыми. Видите, и будете здоровы. Идите, верите в это. Сестра Эган, я возложу на вас свои руки во имя Иисуса. Бог благословит тебя, сестра. Иди, радуясь, не сомневайся в том, что он сказал. Здравствуйте, сестра. Мне кажется, я вас не знаю. Мы не знакомы. Так вот, вот женщина, которую я не знаю. Я вас не знаю. Я никак не могу вас ничего узнать. Но верите ли вы, что Бог мог бы открыть мне словом своим, понимаете? Потому что Он это обетовал. Верите ли вы, что Он мог бы рассказать мне что-нибудь о вас? И это побудило бы вас принять это, не так ли? Зная, что это не я, брат ваш, это Он, ваш Спаситель. Вы верите этому? Вы отложили операцию. Вам сказали, что вам нужна операция. Вы верите, что он может сказать мне, для чего эта операция? Это желудок и в кишечнике. Это совершенно верно. Вы хотите избежать ее. Вы верите теперь, когда этот дух здесь, дух Христа повсюду вокруг нас и стоит надо мной? Вы знаете, нужно было вам что-то сказать, потому что я вас не знаю. Вы верите, что через возложение рук это передало бы веру, в которую я верю вам с вашей верой и перед Богом Отцом нашим? Вы бы исцелились? Тогда, Господь Иисус, я послушаю свои заповеди, когда ты сказал: верующих будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, и они выздоровеют. Пусть сестра наша станет здоровой во славу Божью. Во имя Иисуса. Аминь. Иди домой, просто забудь об этом, понимаешь? Иди, веруй этому всем своим сердцем. Здравствуйте. Я говорю это, чтобы просто войти в контакт с вашим духом, леди. Точно как делал Иисус у колодца, сказал: принеси мне попить. Теперь, мне кажется, я никогда вас не видел. По-моему, вы для меня незнакомы. Это так? Если это так, поднимите свою руку, чтобы аудитория увидела. Я не знаю эту леди. Так вот, это подлинное исцеление. Это подлинная вера. Подлинное писание. Непогрешимое Слово Божье проявилось и доказало, что Он не мертв. Он навеки жив. И верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит. И этот верующий возложит руки на больных, и они выздоровеют. О, как можно этому сомневаться, понимаете? Так вот, Он знал, кто сомневается, а кто нет. Я не знаю. Это Его дело. Но теперь, если эта леди не знакома, вот я ее не знаю, никогда в жизни ее не видел. Она молодая женщина, намного моложе меня, но я никогда ее не видел. И она здесь ради какой-то цели. Вы верите, что все то, чему я учил в Библии, леди, что это истина? Вы верите, что это истина? И понимаете ли вы это не потому, что я сказал это, но потому, что Бог это сказал? Вы верите, что мы живем в последние дни, когда надлежало проявиться Сыну Человеческому? Это будет все слово, которое собралось через Лютера, Веслея, Баптистов и всех таких, и Пятидесятническое, все собрано к откровению того, чем все это являлось. Седьмому ангелу нужно было открыть шестипечатную тайну. Все это должно быть собрано в Сыне Человеческом. Полнота Его времени сошлась с полнотой Его Слова, чтобы проявить полноту Его тела. Это Слово, это сказанное Слово, проявленное Словом, открывает Слово. Теперь, если Бог сможет сказать мне, что вас беспокоит, беспокоит, Он создал вас, Он знает о вас все, И если он может открыть это, вы выглядите здоровым человеком. Но если он сможет это открыть, это мне, вы узнаете, истинно это или нет. Вы примете это? Теперь смотрите прямо на меня. Конечно, вы носите очки, вам нужно было их носить. На самом деле вы здесь не для этого. Я вижу, это ушло на задний план, понимаете? Так вот, вы здесь из-за травяного тромба. Видите, вы верите, что он может сказать мне, где они? В ногах. Верите, что Бог это делает? Верите, что Бог мне еще может рассказать о вас? А? Хорошо, что вы не знакомы, я просто поговорю с вами минутку. Вы верите, что он может сказать мне, откуда вы? Вы из Гэри, из штата Индианы. Верите, что он может сказать мне, кто вы? Миссис Огден. Это правда. Теперь возвращайтесь домой и выздоравливайте во имя Иисуса Христа. Здравствуйте. Мы тоже не знакомы друг с другом, я вас не знаю, да? Но вы верите, что Господь Иисус может открыть мне ваше горе? Сестра говорит, я это знаю. Вы это знаете. Благодарю вас, сестра, это просто замечательно. Хорошо? Раз уже вы это знаете, тогда с этой грыжей все станет на место. И у вас в боку нарост. Верно, не так ли? Хотите, чтобы я вам сказал, с какой это он стороны? Он у вас с правой стороны, это совершенно верно. Теперь продолжайте свой путь и верьте этому, и вы выздоровеете. Вы верите? Абсолютно, это истина. Верите? Вы верите, что Сын Божий, Сын Человеческий сошел, пройдя все века, как Он обещал? Но просто вы верите, что мир в состоянии Содома готов для уничтожения огнем, как Содом? Помните, содомляне были язычниками. Но там, в Содоме, были праведные некоторые... Были праведные люди. Бог послал посланника вызвать их оттуда. Некоторые из них пошли, некоторые нет. Большинство осталось внутри. Но на горе сидела группа. Авраам. И там к нему подошел посланник, чтобы показать, что произойдет. Все равно он в нем не находился бы. Но тогда мир сегодня в том же самом состоянии. Иисус Христос есть Сын Божий. Сын человеческий, сын Давидов, и он пришел проявить себя. Я просто замечаю, что происходит с женщиной. Что-то происходит с женщиной, она здесь по великому поводу. Она здесь не ради болезни. Знаете, что она хочет попросить меня? Возложить на нее руки, и она примет крещение Святым Духом. Видите? Видите? Разве не так? Поднимите руку, если это так. Видите? У нее важное дело. Дорогой Небесный Отец, даруй этому чаду желание ее сердца. Пусть она примет крещение Святым Духом. Да примет она его. Аминь. Ты примешь его. Бог благослови тебя. Вы верите? Как насчет вас, дама? Вы тоже верите? Если можете верить, все возможно. Очень искренне смотрите насчет этого. Вы верите, что кровяной тромб тоже может уйти? Стоите прямо там в зеленой рубашке? Поднимите ваши руки, если верите, что он уйдет. Он уйдет? Я никогда в жизни не видел этого человека. Абсолютно, совершенно мне не знаком. Я никогда его не видел. Вы верите этому? Те остальные аудитории? Теперь, разве вы не видите, что это должен быть он? Богу не тяжело исцелить рак. Он может его исцелить, не так ли? Вы верите, что он исцелит? Хорошо, тогда идите и примите это во имя Иисуса Христа. Просто верите всем своим сердцем. Привет, дорогуша. Ты знаешь, Иисус пролил свою кровь, чтобы твоя кровь была в порядке. Ты веришь этому? Дорогой Бог, я благословляю это дитя. И пусть у нее произойдет переливание крови с Голгофы. Забери весь сахар, Господь, и пусть она будет здорова во имя Иисуса. Бог благослови тебя. Здравствуйте. Вы верите, что он может исцелить спину и все сделать здоровым? Брат говорит, я знаю, что он может. Хорошо, иди верь этому, имей веру. Давайте просто возложу на вас руки, так как вы просили это. Бог благослови тебя, брат. Вы верите? Он создал для еды пищу. Он создал желудок переваривать ее. И когда с желудком что-то не в порядке, он его исцелитель. Вы этому верите? Хорошо. Это все, что вам нужно знать. Верите всем своим сердцем. Так как у вас было то же самое, просто идите и верьте всем своим сердцем тоже. Хорошо, поднесите, леди. Здравствуйте. Прелестная девочка. Она еще такая маленькая, чтобы иметь женскую болезнь. Ты веришь, что Иисус исцелит тебя от этого? Дорогой Бог, вот эта девочка. Я проклинаю этого врага, находясь в присутствии Иисуса Христа. Пусть это оставит ее, пусть она будет здорова во имя Иисуса. Аминь. Благослови тебя. Вы верите? Так вот, темная тень сейчас движется вверх. Смерть. Рак не... Бог может исцелить рак и вылечить его. Вы верите этому всем своим сердцем? Вы верите, что он исцелит вас от этого? Во имя Иисуса Христа я проклинаю это проклятое под знаком рака. Пусть крест Христа заберет это. Да уйдет это во имя Иисуса. Не сомневайтесь, иди, верь всем своим сердцем. Аминь. Если можете веровать, все возможно. Здравствуйте. Конечно, ваш артрит уйдет, и вы исцелитесь, если будете верить. Вы верите, что вы будете такими, что опять сможете ходить везде, и все будет в порядке? Господь благословит эту дорогую сестру, и пусть исцелит ее во имя Иисуса Христа. Иди, верь всем своим сердцем. Вы верите, что то же самое может и с вами произойти? Ну что ж, я верю, что произошло. Если вы верите, что исцелены прямо теперь, я сам верю, что это уже ушло от вас. Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат пойдет и будет нормальным и здоровым. Во славу Божью. Аминь. Это наконец произошло. Вы, что сидите, вон там плачете. Вы верите, что этот геморрой оставит вас? До последнего времени, похоже, он стоял прямо здесь, прямо передо мной. Он стоит прямо рядом с тем человеком. Вы веровали, не так ли? Вы верите всем своим сердцем, и вы можете ехать назад в Техас и быть здоровым. Я никогда в жизни не видел этого человека. Вы верите, что эта спинка станет здоровой, и вы будете готовы исцелиться? Господь Иисус, коснись эту крошку, исцели ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Верьте этому всем своим сердцем. Теперь этот дух приближается, он по всему зданию. Тяжело сказать, откуда это могло прийти. Нервозность. Позвольте мне вам кое-что показать. У кого из вас там нервы? Поднимите руку. Видите, тяжело сказать, у кого что. Но Бог все об этом знает. Все ваши желания, вы все старались изо всех сил это победить. От много в жизни вы стараетесь избавиться, и вы хотите служить Богу всей вашей внутренностью. Похоже, что это всегда вас сдерживало. Вы верите, что это произойдет прямо сейчас, в это утро? Вы будете освобождены от всего этого? Вы поверите этому, наш Небесный Отец? Чтобы все остальные увидели, что ты Христос, Сын Божий? Исцели эту дорогую женщину, которая здесь стоит. Отец, успокой ее. Мы все знаем, что она страдает. Чем она страдает? Господь, и мы молим, чтобы ты сделал ее здоровой. Когда я возлагаю на нее свои руки со своей верой, меня тоже сейчас атакует сатана, не изнемогший, переутомленный, нервы сдают. Оставь ее, сатана. Я возлагаю на нее свои руки со всей верой, которую я имею. Оставь ее во имя Иисуса. Иди, веруя в Него. Вы хотели, чтобы я это сделал для вас? Я вас не знаю. Вы для меня не знакомы. Это грыжа. Если будете веровать, она исцелится. И еще одно, у вас артрит. Если веруете, вы будете здоровы. Болезнь спины оставила вас. Идите, веруя. Вы верите всем своим сердцем? Здесь кто? Это все в ряду? Еще кто-нибудь остался в ряду? Вы все проходите вот здесь, чтобы я мог возлагать руки на больных. Давайте на минуту склоним свои головы. Уже второй час. Дорогой Бог, я возлагаю руки на мою сестру, когда помазание Святого Духа здесь. Исцели ее во имя Иисуса Христа, дорогой Небесный Отец. Я возлагаю руки на брата моего. Пробел на ленте. Брат Бранхам продолжает молиться за больных. О, за вас не помолились, брат? Пробел на ленте. Брат, знаете, что он сделал? Он старый охотник на оленей. Он сказал, что у него была винтовка, с которой он всегда охотился на оленей. Сказал, что он сейчас слишком стар охотиться. Он хотел принести винтовку и отдать ее мне. Аминь. Давайте скажем хвала Господу. Люблю его. Не забудьте о своем вопросе. Положите сюда. Если не получится сегодня, приносите в среду или в воскресенье. Прежде возлюбил. И на Голгофе вы все прошли молитвенный ряд? Молитвенный ряд? Искупил спасение мне. Подумайте, как он сейчас мил к нам. Только подумайте. Он доказывает свое слово. Понимаете? Смотрите, если бы я мог исцелять, было бы по-другому. Понимаете? Но он есть тот, который уже это сделал. Понимаете? Поэтому он просто доказывает здесь свое присутствие. Я есть он, что был мертв и жив навеки. Никогда не было мужа, подобного ему. Он был муж, как он сам. Он был Богом, понимаете? Никогда не было человека, который жил бы, как он жил. Никогда не было человека, который родился бы, как он родился. Никогда не было человека, который бы делал бы то, что он делал. Никогда не было человека, который умер, как он умер. Никогда не было человека, который воскрес бы, как он воскрес. О, вы скажете, брат Брахам, другие из мертвых воскресали? Да, но они опять умирали. Но он жив во веки вечные. Понимаете, ни один человек не воскресал, как он воскрес. Он воскрес из мертвых, навеки. Давайте просто споем это ему. Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Давайте просто склоним головы. Господь Иисус, я люблю этих людей, а я так держу их, Господь, я не намеревался так делать. Но здесь многие из них ожидают с маленькими детьми, они голодны, они не понимают, но они просто сидят здесь. Потому что знаю, что человек может жить только Словом Божьим. И потом, когда Слово изречено, и потом стало известно, проявлено, доказано, тогда они знают, что это может быть только ты. Я молю за каждого. Благослови их, Отец. Пусть они будут здоровыми и сильными на пути, который лежит перед нами. Благослови их на этой неделе. Если такова будет воля Твоя, Господь, чтобы вновь встретимся здесь в следующее воскресенье, в следующий шаббат, чтобы прийти сюда и поклониться, я молю, Боже, чтобы Ты укрепил их. Некоторым не нужно, а некоторым придется ехать домой в различные части страны. Может быть, за океан или за пределы штатов. Мы молим, чтобы Ты был с ними и помогал им. Может быть, однажды встретимся у ног Иисуса. Даруй это, Отец. Чтобы теперь помоги нам, ведь мы любим друг друга и верим в Тебя, и надеемся, что однажды узы, которые сейчас связывают вместе наши сердца, станут вечной нитью, которая позволит нам всю вечность жить в том четырехстороннем городе. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Имя Иисуса ныне. Ты возьми. Теперь пожмите друг другу руки, скорбей, и неси. Повернитесь и пожмите кому-нибудь руку. Скажите, я счастлив находиться с тобой здесь в это утро. Он даст мир душе твоей. Имя то. Сладко мне, благослови тебя, Бог, Бен. Радость здесь и в вышине. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь послушайте это. Теперь пойте вот как. Имя ты возьми святое. Как защиту атаков. Внимательно послушайте. Если враг грозит бедою, что делать? Повторяй то имя вновь. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то.
Конец проповеди.